тяжелится новенький лист. Да? Стали.
Новенький стали.
Ладно. Всем добрый день. У нас сегодня 19-й синтез второго курса, совершенный головерсум. И я вот сейчас пробовала с владыками, с отцом, в общем, войти в эту тематику. На самом деле она очень сложная. Но мы попробуем с самого начала разобраться, во-первых, а что такое совершенства как таковые? Может быть, чуть-чуть вспомним то, о чем раньше говорили, потому что мы не изучаем части как таковые, вот эта тема никуда не денется. И у нас части третьего горизонта, помимо души 19, это третий горизонт, если считать по 16, это чувство знания, это метагалактическое управление, это две части под названием матрица, матричная самоорганизация или матрица самоорганизации. Но вопрос не только в этих частях, само название этого синтеза, и весь курс посвящен совершенным частям, которые не как обычные части чего-то достигают, развивают один вид материи. Совершенные части развивают все виды материи, всех предыдущих 4096 частей вместе взятых, но каждая из 16 совершенных частей ракурсом своей возможности. Поэтому вопрос в том, что у нас есть и часть головерсум 51, которая живет там своими законами, как-то действует. А с другой стороны, есть совершенный головерсум, который принцип головерсума развивает во всем человеке в целом. Потому что совершенство касается цельного человека, не только отдельно взятых его частей. Я думаю, здесь достаточно будет сквозняка, потом скажете. Вот. И, конечно, мы попробуем начать с того воспоминания, может, это был на синтезах, когда еще изучали часть головерсум на 19-м, там на 11-м были на синтезах. Вот. Но наша задача увидеть, что любая часть живет вот этим головерсумным принципом. Что это за явление такое головерсум? Начну с самого, что ни на есть. Вы эти вещи многие уже могли слышать. Например, история открытия головерсума человека как такового, она связана с работой нобелевских лауреатов Карл Прибрам и Дэвид Бом. Это физик и нейрофизиолог, европейцы, которые в середине прошлого столетия получили нобелевскую премию, каждый, в принципе, в своей области действовал, но получили за одно дело, за открытие явления головерсума мозга. Для восприятия людей своих возможностей, для восприятия работы головного мозга это было настоящим прорывом. Вот что физик изучил на тот момент, кстати, если кто-то интересуется, есть не их работа, а о них работа, называется «Голографическая вселенная», почитайте. Вот, так вот, смотрите, физик, он сам изучал явление голограмм, то есть когда идут совмещения двух лазерных лучей, кстати, одинаковых, исходящих из одного источника, но они в каком-то моменте расщепляются, потом встречаются. Один из лучей проходит, допустим, через фотопленочку, через негатив вот этот, где есть какое-то изображение. При встрече этих лучей образуется объемная картинка. Вот этот эффект изучал, по-моему, Карл Прибрам, вот как физик, где он выяснил, что голографические реальности фактически это объемные световые картины, которые формируются пересечением разного рода волн. Мы теперь знаем, что это волны эфира, но волн, допустим, внешней среды, волновая функция, присущая, допустим, всем физическим частицам, которые ну, что-то хотя бы излучают. Вот. И, ну, собственно, у нас математика занимается всеми этими функциями. И в общем-то, для этого был избран именно лазерный свет. Почему? Потому что он может являть собой заданную длину волны, и в пучке лазерного света все волны, они колеблются с одной частотой, то есть имеют одинаковую длину. Вот. Чем он отличается? И поэтому там, ну, в этом смысле легче с ним было работать. Вот. И вот это его открытие получило сейчас широчайшее распространение тем, что у нас не только в смысле лазер применяется, если вы слышали, лазерное оружие создано, да, за счет одинаковой длины волны можно концентрировать огромный объем энергии, вот, даже разрушающей энергии. А дело в том, что голограммы как таковые все шире и шире входят в нашу жизнь. Я уже не говорю про музеи, где голограммы очень ценных вещей выставлены могут быть. Я не говорю уже про разные работы фокусников, где динамичная голограмма фокусника там, допустим, присутствует на сцене, а сам в это время в другом где-то пространстве. Вот. То есть вот эти все вещи, они еще используются в очень сложной технике, где, по сути, это задается направление развития световой материи. Именно световой материи, хотя изучаем ее пока физически. И вот голограммки как таковые, они как разъяснение их этому предшествовало еще одно открытие супругов Кирлиан, тут недалеко на Кубани они жили примерно в те же годы, когда они выяснили вот это живое свечение вокруг пальчиков, да? Вот. Но это живое биологическое свечение, явление света. И вот когда совмещаете все два открытия, ученые начали изучать материю, облучая разные объекты, допустим, каким-то светом, и в том числе выясняя, что же в этом свете проявляется у живых существ, то, оказывается, выяснили очень интересную закономерность, помимо всех открытий, рассмотрения там каких-то неизвестных доселе элементов строения, там и живых каких-то объектов, и неживых в том числе. Так вот, представьте, что сами голограммы, как таковые, это определенный вид материи, существующий в природе давно, и в течение минимум пятой расы это однозначно. Этот вид материи был голографический или головерсумный. Вот. И существует он для того, чтобы сложить проект, голографическую версию вот того, что будет сотворяться на физике. По этому проекту идет творение до физической реальности. И этот принцип есть, в общем-то, не только в самой природе. Люди, изучая вот это явление голографическое, все ближе подходят к тому, что можно учиться управлять разными голограммами для того, чтобы отображать итог творения. Ну, допустим, у нас не совсем устраивает. Допустим, нам необходимо что-то следующее. Допустим, в силу разных обстоятельств у нас тенденция есть та, которая нас не устраивает. Например, по заболеваниям человеческого организма. Вот. И выясняя это, ученые, в общем-то, увидели, что, допустим, то, что мы видим на голограмме, предшествует физическому результату на какой-то период времени. Но фактически, если не вмешиваться в процесс, то обязательно то, что на голограмме изображено, потом реализуется физикой. Ну, вот я вам, по-моему, рассказывала на синтезе, когда прорастающее зернышко фасоли исследовали вот в том свете, который открыли супруги Кирлиан, но голографически, в общем-то, смотрели на это зернышко, то есть совместили два открытия, вот, то увидели, что на голограмме фасолинка имеет распустившийся вот этот первичный стебелечек и листочек. Вот я сама видела эти картинки, то есть есть там определенные научные работы. А вот это то, что происходит зернышко, ну, примерно через двое суток. Потом изучали животных, изучали разные стадии зародыша, например, у животных, и когда видели, что на этапе вот внутриутробной жизни там, или зародышевой жизни выявляются какие-то проблемы, это обязательно проблема реализовалась уже при рождении, когда физичивалась эта картинка. Вот так вот представьте, что у нас тоже есть вот такой вид материи, который изучается или является, развивается частью головерсума в первую очередь, но поскольку у нас идет дальнейшая дифференцировка разных видов материи из более сложных на более конкретные и простые, вот, то из этой части, из всего того, что мы изучали о головерсуме, у нас развернулись и униграмма как часть, вот, и куб созидания как часть, и чувство знания как часть. Вот, ну и там, ну, провидение, допустим, в том числе. А представьте, что первая синтеза, которую первые 16 шли, да, там на первой, третьей позиции была душа, на 11-й голове разум. Это было на долгий период времени несдвигаемо, да, вот такое состояние. А потом уже из разных других накоплений частей пошли разворачиваться новые части. Но не, без, не на пустой почве. Вот. И если брать, заходить с другой стороны о том, что известно о головерсуме, я думаю, вы все это тоже знаете, что с головерсумом работал владыка Майтрея, который был владыкой иерархии Солнечной системы. Он развивал голограммы развития нашей планеты и отдавал их в дом отца планеты для реализации. Дом уже думал, как это все реализовать. Почему вот дом подчинялся? Потому что это была вышестоящая иерархия. То есть есть иерархии разных масштабов материи, что и было раньше. Вот. И владыка Майтрея, развивая такую цельную, коллективную функцию головерсума, сам высоко владея этой функцией, ну, в общем, вел к тому, что постепенно этот функционал должен был появиться у каждого человека на планете. То есть, смотрите, есть такой закон. Сначала отец создает общие условия для всех людей. И в эти общие условия, типа от одного дома отца, не было индивидуальных умов. Был огромный вот какой-то вот ум отца и управителей, и его выражение, его действия в сфере планеты, где люди должны были с течением времени как-то пристроиться вот к восприятию ума планеты, то же самое освоиться им. То есть принцип идет в том, что сначала отец творит коллективную какую-то функцию, а потом эта функция берется единицами людей, способными это взять, а потом эти единицы людей, развивая функционал уже конкретный, специальный, эманируя собою свои возможности, вот по типу коллективного, бессознательного в том числе, они формируют среду, более адаптированную, чем среда отца, для всех остальных людей, где тоже в этой среде у людей закладывается та или иная часть. И таким образом мы подходим к формированию из коллективного функционирования нашей планеты к формированию отдельных функций физического головного мозга у отдельных людей, а теперь это становится обязательными частями для всего человечества, даже для младенцев рождающихся. То есть вот таким образом развивается материя, увидите. И получается, мы таким образом имеем части, я знаю точно, что это ум, головерсум, синтезобраз были коллективными функциями. Вот потом, в общем, несколько их, несколько таких вот, которые не были, собственно, присущи кому-то конкретно, кроме такого маленького функционала. Например, головерсумную функцию развивали разведчики, да? Развивали люди, которые были как-то связаны с топографией, с восприятием пространства. Те же летчики, без головерсума сложно управиться. Вот, то есть головерсум давал, создавал внутри человека выражение общей картины мира. И вот здесь возникает такая вот проблемка. Для того, чтобы головерсум развивался, действовал, бывает, что сейчас нам просто его отец дает как шарик синтеза. Допустим, дети рождаются с головерсумом, но этого мало. Его нужно применять, им нужно действовать, чтобы он функционировал и свою пользу нам складывал. А для этого необходимо, чтобы человек понимал какие-то основные его возможности и, например, применяясь, развивал себя. Проблема головерсума в том, что человек должен иметь определенную, я бы сказала, довольно приличную для пятой расы подготовку функциональную, минимум ментальную, для того, чтобы эта функция головерсумная родилась, и для того, чтобы потом эта сейчас часть активно действовала. Поэтому у нас и у служащих, у некоторых головерсум работает, а у некоторых вообще полный ноль. Вот. А в чем специфика этой части? Как и часть душа, это тоже третий горизонт. Вы должны понимать, что есть, если когда мы делим части по 16, какие-то функции, системы в том числе, они повторяются. системы, аппараты, там, частности, они в чем-то похожи друг на друга. Но чем выше часть, в следующей 16 лиц, тем более сложно она работает. И тем более глубоко организует человека своими работами. И здесь нужно сначала рассмотреть работу самого третьего горизонта, а потом уже конкретно несколько частей в этом третьем горизонте. И тогда можно даже вот эту взаимосвязь сложить, да, как от самой простой функции души, хотя для многих это тоже непросто, вот, перейти, допустим, там по шагам к нескольким частям, усложняя чувства, потому что системами этих частей все являются чувства. То есть чувства души, чувства, допустим, того же головерсума, если брать его в третьей позиции среди совершенных частей. Вот. Если брать, допустим, чувства знания, чувства метагалактического управления, правда, уже так эта ассоциация теряется, и сказать-то особо нечего. Вот, потому что мы в основном привыкли к чувствам души, по жизням вообще. Да? Mm-hmm. Вот, и здесь нужно начинать как раз рассказ именно с души, но не самой части, а работы третьего горизонта. Вот третий горизонт, он работает на грани воссоединения внешнего и внутреннего. Вот смотрите, первый горизонт, который у нас начинается с образа отца, он фактически утверждает образы. То есть он формирует итог, можно сказать, физичность складывает. Что получилось в результате работы какой-то 16 лиц, вот, или любых частей. Дальше. Второй горизонт, он имеет цель встроить то, что на физике сложено, в окружающую реальность. И это достигается эманациями. Поэтому у нас есть 16-лица стандартов, например, 16-лица вещества, а материи метагалактики, от вещества до огня, где на первой позиции есть просто вещество, как оно есть. То есть что выросло, то выросло. Какой-то образ сложился. На второй позиции, чтобы этот образ получился или чтобы он дальше развивался, существует что? Принцип эманации. Поэтому у нас эфир живет принципом эманации. Причем эти эманации бывают разной степени глубины. Они могут вырастать в репликации, то есть в творящие эманации. Когда эманации под названием репликации впечатывают и творят тот объект или предмет, который воспринимает эти репликации. Вот, то есть это все очень серьезно организовано у отца. Вот, и на этом этапе у нас, например, работала, и мы с вами изучали часть восприятия. Да? То есть для того, чтобы воспринять окружающую реальность, нужно что-то излучить, отэманировать собою, и это что-то должно отразить окружающую среду и принести назад человеку какую-то базу данных, какую-то запись, какое-то вот проживание, ощущение, какой-то вид энергетики. Вот, тогда у нас идет воссоединение и приятие внешней реальности. Вопрос следующий. Зачем нам нужна внешняя реальность? Зачем нам с ней нужно воссоединяться? Вот живу я сам по себе. И как хочу, так и живу. Так вот, мы этот этап уже проходили. Что хочу, то и ворочу. Из-за этого несколько наших цивилизаций погибло, на самом деле. На самом деле, у отца более серьезные планы на нас, когда мы не просто в окружающей среде живем. Окружающая среда — это любые объемы материи, это дом отца, который творится отцом и нами в том числе. На сейчас у нас стоит задача не просто выражать отца как хочу и как получается, а жизнь постоянно и постепенно подводит все человечество к тому, чтобы мы учились выражать отца, как он живет, осваивая его образ жизни. Поэтому у нас есть понятие ипостасности отцу, да? Как отец умеет сотворять, тому же он обучает и нас. Но он нас не вызывает в специальные школы и не заставляет насильно все это делать. А так жизнь устраивает, так устраивает метагалактику, что бы мы в ней ни делали, мы постепенно все равно приходим к вот этому результату взаимодействия, взаимосвязи, взаимной организации с метагалактикой. То есть теперь уже не только с планетой, а с той средой, которая у нас для жизни обозначена. И поэтому на втором этапе очень важно глубоко и точно выразить себя, отсюда двойственность и двуличие лишают нас этой возможности и любого выражения жизни, отсюда это смертный грех, понимаете теперь, да? Вот, но также нужно уметь принять то, что идет от окружающей среды. Опять же, нужно им быть цельным человеком, открытым, простым, легким на подъем, чтобы уметь принять то, чего в тебе еще никогда не было. Отсюда нужна аматика нам. И вот эти вот две функции противоположные, на самом деле, цельные, единые, когда мы эманируем и воспринимаем что-то подобное от окружающей среды, они позволяют нам взаимодействовать и начать взаимосвязь с этой внешней реальностью. Все остальные шаги тоже на это нацелены, где мы на каждом следующем горизонте, третьем, четвертом и так до шестнадцатом, углубляем вот эту цельность внешнюю, внутреннюю, внутри с отцом, внешне с материей, обладая более глубокими функциями. Вот и каждая из 16-30 частей на эти горизонты работает, и 16 совершенных частей на это работают. Вот, и получается, мы выходим, например, из эфира, который был совмещен с демонским эфиром. По пятый раз. Кто такие демоны? Животные. Поэтому вокруг нас превалировала энергетика животного царства, где есть кусь-кусь, гав-гав, вообще нечеловеческий образ жизни. И потом, насыщаясь этой энергетикой, мы исполняли то, что в ней записано. Понимаете? Вот. И восприятие окружающей реальности, поскольку демоны были специфические товарищи, и люди когда-то очень давно их стали бояться, вот, то, в общем-то, люди своей воли перекрыли себе видение, все кроме физического. Это тоже нужно видеть как исторический процесс, вот, где некоторые смогли так сорганизоваться с этой эфирной средой, чтобы ее воспринимать, а некоторые так и не смогли из воплощения в воплощение. Вот. Поэтому здесь, на втором горизонте, мы выбираемся из очень сложных проблем, очень сложной жизни, вообще нечеловеческой. И у нас сейчас на планете совершенно новый эфир отстраивается. Зачем нам нужен эфир и второй горизонт? Для формирования человеческого социума, в первую очередь. То есть единой среды, которая объединяет людей. И для того, чтобы эта среда была насыщена именно человеческими эманациями, потому что сама среда, она тоже поддерживает рост и развитие человека. Вот среда дома, допустим, да? Где стоит человек. Обязательно среда на него влияет, и человек влияет в обратную. То есть мы дышим, мы говорим, мы чувствуем, вовне выделяем очень много всяких продуктов. Вот. И также точно мы потребляем то, что другие люди рядом с нами выделили, но в том числе, не имею в виду чисто физику, а, например, люди складывают какие-то мысли. Люди складывают мысли очень разных уровней. Люди складывают, допустим, какие-то чувства, рождают сути, смыслы. Это в людях не держится как таковых по природе человека. Эти все продукты, как частности, выделяются людьми в окружающую среду, где они живут. И ими же, и мы же с этими частностями и объединяемся с окружающей реальностью. Принцип жизни эфира – это принцип обмена. Вот. И тогда мы отдаем то, что мы выработали, берем то, что другие люди выработали, если это вот, ну, или кто-то, не обязательно люди. Вот. Или мы учимся на этом, или преодолеваем что-то в себе, или вырастаем. На этом основана работа коллективного бессознательного, например, по Юнгу. Да? На этом основан процесс воспитания. То, что родители собою складывают в социуме семьи, в маленьком социуме семьи, это все впитывает в себя ребенок, именно эта среда минимум на 50% воспитывает ребенка. Чтобы, если вы даже не будете ничего говорить и ничего делать, но будет что-то эманировать. Будет идти воспитание ребенка тем, что вы это эманируете. Вот. Поэтому это, ну, как бы второй горизонт материи, который очень важен. Вот увидите, куда нас отец ведет этими 16 горизонтами. Он ведет нас к тому, чтобы мы, продолжая напрямую отца, настолько глубоко овладевали, уже не просто впитывали и пользовались на двойке, а на 16-й позиции, чтобы управляли, творили окружающую среду так, как это делает отец. И вот эти вещи нужно очень четко понимать. Поэтому каждый следующий горизонт, он ведет к вот этому результату, чтобы мы, как и отец, фактически были излучателями или, скажем так, эманаторщиками, да, но выразителями своего внутреннего мира вовне и настолько отстроенного, чтобы этот внутренний мир, выраженный вовне, смог сложить вовне среду, достойную для жизни. Более того, огонь, который нам излучается, он сам по себе может сотворять уже вне нас какие-то виды материи. Это то, что отец умеет сейчас. Это то, что сейчас некоторые служащие умеют делать. Например, со статусом учителя выше, то у всех так происходит. Вот. Где бы ни был этот служащий, вот он приходит, вокруг него всегда поле его огня, оно уже накоплено. Вот, и этот огонь работает творящий. Это субстанция, которая все время рождает новое. И куда бы он ни пришел, вокруг него все же начинает активироваться, двигаться, развиваться как-то, потому что это все пропитывается огнем человека. И он ничего не делает, он может просто стоять, а вокруг него все будет вертеться. Вот, но то, для того, чтобы просто стоять, а вокруг тебя все вертелось, нужно очень много до этого попахать. И организовать себя внутренне так, чтобы это вовне работало уже самостоятельно. То есть, чтобы появилась самоорганизация внутренняя, которая вовне разворачивается самоорганизацией, ну, раньше планетарной, сейчас по метагалактическим стандартам. И вот третий горизонт, это горизонт, который нас вводит цельность, слиянность, воссоединенность, проникновенность, как угодно можете это называть, да? А вот внешней среды с нами, с нашим внутренним миром. Зачем? Чтобы вот это единение, объединение помогло нам освоить, не только понять, разобраться, что там есть вокруг, приспособиться к внешней жизни, это часть задачи, а чтобы мы смогли когда-то дойти до того творения огнем, которая сейчас у отца есть. Как вы понимаете, эти шаги первые уже есть. Сделаны эффекты первые есть. Вот, получается следующее. Первая часть, которая занимается третьим горизонтом, это душа. Как она живет, душа? Вспомните. Ничем, а как она осуществляет свою жизнь?
Сканирует чакры сканируют информацию. На зеркале отражается, а душа перерабатывает, то есть чувства, высшие чувства, сила энергии.
Правильно. Вот смотрите, есть система души или самодуша, неважно, с несколькими системами. То есть помните, да, что у нее там есть специальные такие образования, которые называются лепесточки души. Посередине это зеркало. Вот. Вот это вот лепесточки вот так смыкаются. Они там вибрируют с определенной частотой, вбивают густочки энергетики, которые захватывают по своим частотам вибрации, притягивают на себя. Вот они вбивают в тело чакры. Вот. Это сгусточек информации, организован, грубо говоря, записанный. Записанный в какой? В внешней среде, вовне этой чакры. Но сама организация и запись вот этого сгусточка энергии как информация отражает эту внешнюю среду, потому что эта запись произошла там. Вот. И тогда, когда вот этот сгусточек влечатает в тело чакры, заряд энергии, энергетики, смотря какое чувство, допустим, заряд света, духа, это все размазывается по телу чакры, чтобы ее зарядить, потенциализировать на следующее действие. Вот. А в зеркало вбивается запись. Что же собою являет окружающая среда, И что же мы почувствовали тем сгусточком энергии организованной, которые притянули лепесточками? То есть получается, это первичное взаимодействие с внешней средой, оно почти эфирным способом происходит, входят в нас эти все сгусточки, но вот то, что мы называем чувствами, это умение выразить внутри нас ту запись, или, скажем так, то состояние внешней среды, вот, которое нам по силам, которое по нашим возможностям. И уметь это переработать и обработать вплоть до физического осознания, что же мы чувствуем. Любая часть, помните, она стремится фиксироваться на физику. Очень многие части фиксируются на головной мозг. Головной мозг – это такой очень интересный орган, который собой может синтезировать разные виды мерностной материи и выявлять и расшифровывать, а что же там в этих видах мерностной материи записано. Вот. И тогда мы с вами получаем такой вот, скажем так, орган, головной мозг, который на себя фиксирует все вышестоящие части. И функционал вот этих всех частей, он офизичивается, расшифровывается головным мозгом. Но головной мозг – это инструмент, это вот, скажем, исполнитель вот этих всех расшифровок. Сам по себе он мало что сотворяет, кроме как на физике управляет разными органами, системами. А пищу для его работы дают другие части. И вот головерсум, ну и в первую очередь это душа, она тоже фиксируется и на головной мозг, она не только у нас здесь в груди. А вот душа, она, скажем так, хоть и проживается в груди, помните, как у Иисуса, он ее, когда стяжал на кресте, она сначала фиксировалась вокруг мозга его. И первый, кто воспринял душу, новую, будущую материю человеческую, это был головной мозг Иисуса, да? Вот. И значит, вопрос не только в головном мозге, а в том, что он исполнитель вот этого единения разных видов материи, объединения всех записей, чтобы мы видели цельную, сейчас уже многомерную картину. Вот. И тогда, получается, душа, она работает тем, что она первично, вот какие-то фрагментики записи окружающей реальности впитывает, на зеркале складывает как одну картинку. Зеркало впечатывает эту картинку в головной мозг, ну, типа на затылок, тогда мы видим, там есть зона, это зрительная зона коры мозга. Вот. И тогда мы получаем с вами отражение окружающей реальности, которая вначале хаотически собирает человек, как базу данных, какие-то информационные единицы собирает на себя. Вот, и растит это количество информации как представление о том, что есть вокруг. Если этого механизма взаимодействия с окружающей реальностью не будет, человек будет дезориентирован. Но видели сумасшедших? У них свой внутренний мир, но контакт с внешним не настроен. Вот они живут в своем мире, там галлюцинации есть, свои выводы нелогические делают, там еще чего-то. Вот, даже не понимают, потому что отразить полноте внешний мир собой не способны. Ну, там такая патология получается. А нам нужно настолько глубоко выразить, охватить собой и проникнуться одновременно этим внешним миром, чтобы вообще вот эту материю уметь собой сотворять. Ну, кроме того, еще самому, чтобы расти, потому что человек без окружающей среды никак не развивается. Здесь заложен принцип Ом, отца и матери. Изнутри мы живем отцом и развиваем те посылы, которые нам отец дает по жизни, порции огня для развития. А вот, а вовне, в материи применяясь, мы подтверждаем то, что мы с вами сделали. И закрепляем. Если не подтверждаем, не закрепляем, мы будем сумасшедшими, которые каждый сам себе решает. Это вот так должно быть, а это вот так должно быть. Понимаете? Вот, поэтому это очень важный процесс. И каждая из частей третьего горизонта, она вот этот процесс слияния, слияние здесь это в пятерке, воссоединение с окружающей средой, она углубляет. Вот поскольку мы сейчас душой в том числе начали жить в очень сложной среде по сравнению с планетарной пятирасовой, уже после того, когда мы вышли из пятой расы. Это где-то с 2000-х годов начинаю. Вот, в душе начала формироваться такая структура, как матрица. Ну, например, вот, видите, пожалуйста, чтобы на зерцало собрать всю базу данных, да, вот представьте, что эта база данных большая. Чего у нас только нет в мире, да, очень много информации вокруг. А, помните, да, о том, что ученые предрекали коллапс информационный, когда она будет, информация обновляться с такой скоростью, что мы не будем успевать перестраиваться, ее воспринимать. Коллапса не будет, потому что сам человек тоже меняется. Но чтобы эту информацию всю усвоить, ее нужно систематизировать, проще говоря, упорядочить, разложить по полочкам, иначе у нас будет хаос в голове и так, таким образом по жизни. Поэтому следующим этапом, вот, в чакрах, когда, ну, в пятый раз даже зерцало оно было в чакрах, это уже сейчас у нас получилось. Значит, следующим этапом уже в условиях эпохи огня, там, после 2000-2005 года, у нас в каждой чакре появляется зерцало и матрица внутри этого зерцала. Где матрица представляет собой, ну, я рисую простейшую матрицу, да, систему взаимосвязи, взаимоорганизации каких-то накопленных элементов материи. То есть, допустим, в этой матрице 4×4 система взаимосвязи должна учитывать, что здесь 16 клеточек. 3×3 это будет 9 клеточек. Что вот здесь вот какие-то заданные параметры в соседних клеточках. Они должны между собой быть стыкованы. Более того, на будущее любая клеточка матрицы отражает все целое. А значит, что любая клеточка должна быть взаимосвязана по смыслу, по сути, с любой другой. И получается, когда информация приходит в ту же душу, мы чувствуем много чего. Мы чувствуем перемены по жизни, мы чувствуем там, накапливаем информацию из разных вузов, профессий, семьи, чего угодно. Вот это все заполняется, по местам раскладывается какие-то виды информации. А вот называется так сумчики. И вот эта информация просто так никуда не впишется. Она только должна быть по качеству соответственной вот этим параметрам этой клетки, а значит только сюда она придет. И тогда изначально, задавая матрицу в душу, отец заложил принцип систематизации, иерархизации, организации всей материи, чтобы мы ее как-то вот смогли познать. Потому что без системности это невозможно будет освоить. Вот. И когда мы начали, ну, как бы следить за собой, вот, а как у нас та или иная информация, куда она идет, как мы ее применяем, то получилось, что в этом тоже есть свой рост. И каждая матрица, она претерпевает развитие, усложнение. Есть матрицы двумерные. Вот 4×4, по сути, это двумерная матрица, потому что я ее нарисовала как плоскость. Вот. В пределах законов двухмерности идет взаимосвязь разных таксончиков между собой. Двухмерность — это ты мне, я тебе. Когда у двух таксончиков есть что-то общее, они объединяются. Закон двумерности. Вот, когда дальше идет рост и развитие, допустим, какая-то матрица полностью заполнилась информацией, идет следующий этап. Матрица начинает переключаться на большую мерность. Когда мы начали исследовать вот этот процесс переключения на большую мерность, вышли на работу кубов созидания. Вот. Когда матрица уже большей мерности, например, трехмерная, похожая на кубик, тоже заполняется информацией. И чтобы ей перестроиться на более высокомерностный кубик, этому кубику нужно синтезировать всю базу данных каким-то стандартам, принципам, по каким-то мерностям, то есть по каким-то заданным критериям материи. Вот. И уже развернуть новый куб на единицу более мерностный, но куда будет впечатана предыдущая база данных, но места для этой информации в этом кубике будет больше за счет большей мерности. И тогда вся база данных предыдущего порядка, она будет занимать только часть пространства этого кубика. Но мы расширяем восприятие на большую мерность за счет работы этого кубика и готовы усвоить гораздо больше. Видели, да? И таким образом мы вышли на вторую часть, которая потом еще раз разделилась. Это куб созидания и униграмма. Вот куб созидания — это само тело куба. Допустим, вот такие вот у нас есть параметры. По-настоящему, если брать, то это трехмерный куб. Длина, ширина, высота его характеризуют. А куб может быть 4-, 5-, 6-мерный. То есть вот в какую степень возводится каждый из этих показателей в клеточках. Вот. И поэтому мы глазами привыкли так воспринимать, мозгами так понимать. На самом деле эти кубы очень многомерные бывают. Вот. Но назывались они раньше кубом созидания. Но чтобы исполнять свою работу и синтезировать базы данных, разворачивая следующий вариант куба, вот, в центре этого куба всегда есть ядро. Это и ядро синтеза, и ядро огня одновременно. Но это то ядро, которое может менять мерности. То есть оно в себе несет записи стандартов разных материй, разных мерностей. Униграммное ядро или сама часть униграмма. Вот. Значит, какие законы, смотрите, стандарты, законы, какие-то императивы, правила или, скажем так, взгляды там и так далее. То есть посмотрите, там 16 лиц есть в науке, какие-то методы, одновременные подходы, константы, аксиомы существуют для этой материи. Вот все 16 пакетов, 16 наборов характеристик каждого вида материи, еще несколько видов материи себя впитывает униграмма как стандарт. Это еще не материя развернутая, но это вот пакет стандартов, в который все включено по 16 для 3-, 4-, 5-, 10-мерной материи. От самой униграммы зависит. И униграмма — это сама по себе, это еще тот вид материи, которая способна в зависимости от реализации предыдущей вот, создавать более мерностные условия и среду и переключать куб созидания на более высокомерностное развертывание. И тогда и пошла отстройка человеческих накоплений по более глубокому варианту. Помните, да, мерности? Мы с вами чуть-чуть их изучали, эта тема так и остается висяком. То есть длина, ширина, высота, глубина — 4-я мерность, отстроенность — это эффективность — это 5-я, 6-я мерность. А дальше пока ничего. Вот. То есть мы пока не способны больше 6 мерностей воспринимать. Вот представьте, что в каждом, допустим, предмете, вот он сам по себе трехмерен. 6-мерности его нет. Но мы на него можем посмотреть функционально 6-мерно. Например, длина, ширина, высота, понятно, это вот объем, который эта ручка или фломастер являет, да? А вот, а дальше глубина его. Проще сказать по человеку, да? Человек глубокий или не очень. То есть куда вообще может открыть путь вот это вот. Вот этот предмет — это одна глубина, а если человек, поставить два рядом человека с разной глубиной, один по максимуму вот говорит, что физически все как понимает, а другой при этом предполагает какое-то более глубокое развитие и включается 4-я мерность. Ну, допустим, глубина чувства. Известно же такое явление, да? Можно просто чувствовать радость, а можно чувствовать глубочайшую радость. Просто ненависть и глубочайшая ненависть – это два разных состояния на самом деле, хотя одно качество в основе. Вот. И так во всем. Глубина природы. Сколько в ней еще градаций, чтобы их рассмотреть, выявить, что. Вот. И так далее. Дальше. Отстроенность. А это что такое?
Когда сам себя организовал и дисциплинировал.
Насколько ты, да, организован, внутри себя, вокруг себя, да, чтобы вообще-то, чтобы исполнять свои функции, чтобы решать какие-то вопросы, да, допустим, ну, для осуществления жизни. И для каждой темы жизни нужна разная отстроенность. Газ. Эффективность. То, что ты делаешь в окружающей реальности, насколько это эффективно для тебя самого, То есть наименьшие затраты усилий при большем выходе, то есть твои качества, что тебе позволяют достигать, насколько ты неправильно применяешься, чтобы достигнуть результат. Угу. Можно застяжаться огня, но так и не измениться за всю жизнь. А можно одной практикой переключить свою жизнь на вообще новое русло. Разная эффективность практик. Понимаете? И вот внутри эффективности как таковой, помимо нижестоящих параметров, есть еще что? Умение собрать там разные матрицы, еще что-то. И матрицы в том числе, да? Какую-то ядерность, какие-то наборы стандартов, необходимые для конкретного результата. Когда все это складывается тютелька в тютельку, точно срабатывает, и мы получаем точный результат. Тот, который был задан. Чуть-чуть что-то не так, уже результат отличается. Есть такое. И вот наша задача научиться, это вот, скажем так, следующее, это уже работа этих частей, более высоких по третьему горизонту, чем душа. Вот. И ну, сейчас эти части там стоят и на 11-м, и на 3-м горизонте. Это я историю пока рассказываю. Так вот, наша задача, овладевая вот этими методами, приемами, опуская, пропуская некоторые части, сразу в чувствованиях у совершенного человека, у человека, который ну, является человеком изначально вышестоящего отца, там он уже действует совершенствами. В чувствах, например, сразу сканировать матрично, глубоко комплексно, очень глубоко комплексно то, что есть вокруг нас. Потому что единичные точечные чувства, они долго-долго нас будут развивать. Это неэффективно для того пути, который нам предлагает путь, отец. Большая затрата энергии, огня жизни, а выход небольшой. Вот получается, это униграмма, это вот известное сокращение, которое нужно будет нам с вами запоминать. И ГВ – это головерсум, голографическая версия. Вот. И в итоге мы приходим к головерсуму, да, который и куб созидания включает в себя как часть нижестоящую, и униграмму тоже он в себя включает. Он уже не является ни кубом созидания, ни кубом творения. А вот головерсум как таковой является собой синтез, множество матриц, голограмм, чего угодно, что вы накопили по всей жизни, в отражении какого-то вида материи. То есть головерсум, как совершенная часть, живет системами, чакрами, где каждая чакра головерсума, это не вот эти лепесточки, там с лепесточками уже не пройдешь. Вот, это сфера, которая, можно сказать, заполнена спакованными разными голограммками, как примененными по жизни. В ядре есть пакет неразвернутых, еще не вскрытых голограмм, но заложенных отцом, и которыми мы воспринимаем окружающую реальность. И это очень уплотняет нашу жизнь. Ну, например, вы, никогда не видя вот эти конкретные стулья в этой аудитории или вот такую модель стулья, представьте, что есть модели очень разные, да, вы впервые видите модель, все равно понимаете, что это стул. По каким-то общим признакам он объединяется с другими стульями. Где он объединяется? Где эти признаки стыкуются? В голограммах. В голограммах внутри человека. Да? Только если совершенно новый для темы для нашей жизни, типа отец, типа высокая цельная реальность, вот тогда мы уже ну, как бы посложнее ориентируемся, нам нужно накопить какой-то материал, нужна помощь в виде внешних объяснений, чтобы разобраться, что мы воспринимаем. И тогда у нас, в общем-то, тоже сдвигаются голограммы, рождается очень сложное, очень многомерное. И представьте себе, что весь мир окружающих ракурсом головерсума состоит из голограмм. Так, чтобы вы понимали, как они рождаются. Вот есть самые первые синтезы, где Владыка очень подробно объяснял, как работает. Начинает включаться, например, у маленького ребенка головерсум в функциях. Представьте, да, что на уровне 11 видов огнеобразов. Ну, 11-х, мы сейчас говорим о 3-х, раньше это было 11-х, неважно. Сейчас это 19-й, лучше так сказать. Есть вид огнеобразов под названием объем. Вот он интересен, этот вид огнеобразов, тем, что он может паковаться в точку, фактически не имеет какого-то измерения, масштаба, границ каких-то, да? Вот, и одновременно он может развернуться пространством, да, можно быть и на всю планету, а может быть на какой-то вот объем внешний, который мы восприняли. И вот вылетает такая точечка, спакованный объемчик из головного мозга каждого из нас, допустим, в окружающую среду. Разворачивается, расширяется в этой окружающей среде, это его действие, этого огнеобраза, впитывает в себя комплексно, со всеми внутренними связями, всю эту окружающую реальность. Потом пакует это все, и точечка возвращается на прежнее место в головной мозг. Только это не физическая материя, а 11-го рода материя. С этого начинался рост головерсума. Вот. А в нужный момент, когда мы хотим что-то вспомнить, эта точечка вот так распаковывается, охватывает головной мозг. А помните, кора мозга может расшифровывать много. И то, что в опыте работы головного мозга есть, легко читает мозг в этой картинке объеме. И мы как бы вспоминаем, да, что идя сюда, мы проходили по улице, там были здания такого-то цвета, какие-то вот вообще здания на море, какие-то люди были, да. Мы сейчас это не видим, но мы воспроизводим ту картинку, которая была раньше. Именно за вот эту функцию эти два человека, европейцы, получили Нобелевскую премию. За то, что головной мозг может работать вот так вот. Вспыхнул, развернул голограмму, снова ее спакетировал. Я вам тоже рассказывала, есть даже фильмы на эту тему, когда тех же разведчиков учат, как сканировать какую-то карту или что-то читают как текст. Потом это все забирается, потому что там неизвестно, куда они попадают. То есть головной мозг, а именно головерсум, записывает все там и держит до того момента, когда нужно активировать и применить эту базу данных. Пожалуйста, таких людей все больше и больше получается. У нас тоже с вами это получается. Но представьте, были времена, когда это люди не умели делать. Теперь научились. Вот. И получается, вот собирая базу данных об окружающей реальности, часть головерсум синтезирует собой, то есть огнем и синтезом, синтезирует всю эту базу данных, и складывается одна цельная версия, как устроен мир. Но это та версия, не объективная от отца, а субъективная наша, она частичная для объективной. То есть мы воспринимаем часть того, что отец реализует. Вот. И вот это восприятие, это наше, по нашим возможностям, сложенное восприятие. Видели? Поэтому мы все разные тем, что накоплениями внутреннего мира мы очень по-разному впитываем в себя этот внутренний мир, обрабатываем, складываем эти голограммы внутри. Голограмма — это комплексная такая динамичная матрица. Только матрицей ее уже не назовешь, потому что она может быть очень разной. Она нелинейно там все взаимосвязывает. Вот. И получается, в зависимости от того, какие у нас части предыдущие, ниже головерсума, развиты или не развиты, в обработке информации, например, мышление, да, собственная способность чувствовать, как у нас есть, потому что душа запускает все эти процессы. Нет души, нет головерсума. Невозможно. Головерсум нет без души. Видно, да? Какие у вас накопления в душе, какая у вас матричность души, какая у вас позиция вашей души. Я скажу по-старому, какого глобуса, какого формата жизни. Ну, у демонов души не было, допустим, люди, у ангелов тоже не было, это животные. Боги душу имели. Люди солнечные, люди галактические — это боги, люди планеты — это мы с вами были. Но душу могли иметь. Вот, но это же совершенно разные души. То, на что они настраиваются, совершенно разная материя, да. А если это разная материя, накопления в душах таких людей разные, да, они будут сильно отличаться. И поэтому, если человек просто никуда за планету не выявлялся, не появлялся, да, вот, то у него будет чисто материальное, планетарное восприятие всего во всем. Как только человек, допустим, воплощался среди богов, это галактическая среда жизни, там другие законы, не планеты нашей, то, впитав в себя эти законы, этот человек, в следующий раз, если воплощается человеком, он вообще очень сильно отличается от других людей, которые не имеют этого опыта. И он фактически откуда-то, не зная сам по себе, не соображая, начинает и изобретение делать, да, и открытие делать. Вот, потому что это вот так устроено, его головешник когда-то впитал. А может быть, между воплощениями впитал. Кто нас знает? Кто знает до конца эти законы отца? Да никто. Мало чего отец еще там придумал. Вот получается, что в зависимости от нашей развитости, от форм жизни, от того, какие у нас были выводы ранее предприняты, там, допустим, есть позиция человечности и низкой человечности, не животности, а низкой человечности. Накопление таких людей чем отличается? Низкая человечность — это вот когда только-только ты вот отрываешься от животности как формы жизни. И в принципе ты еще не можешь проникаться людьми как выразителями отца, как командой. Тебе главная задача какая? Выжить, но уже в человеческом теле. Поэтому такие люди, глядя на все матрицы животного поведения, потому что у них она есть, сама эта матрица, да, вокруг видят что? Сплошную животность. То есть их призмой они проявляют, выявляют из окружающей реальности только то, что им подобно. А если у нас не сложилось там по каким-то причинам восприятие каких-то явлений, ну, например, мало по жизням встречалось человечности, ты сам такой по себе, на тебя так среда реагировала, и что? Куда бы ты ни пошел, тебя кусь-кусь, гав-гав, как-то вот какой-то ты вот всем желанный для укусов. Вот, и поэтому ты что? Смотришь на все это, делая вывод, обобщая там несколько своих воплощений, головерсум и головной мозг делает вывод. Вся жизнь строится на кусь-кусь, гав-гав. Поэтому все люди вокруг — это животные, которые хотят меня обидеть. А значит, мой смысл жизни — защититься, увернуться, самому укусить — лучший метод защиты нападения, да, и тому подобное. И вот призма этого человека вот такая вот. В принципе, человек по-своему прав. Нельзя сказать, что он в иллюзиях, да? Потому что он собою отражает окружающий мир специфически, то есть своей спецификой. Какова специфика? Так ты и видишь. Так ты воспринимаешь. Но у тебя такие же матрицы складываются внутри, знаете, как проект для физической реализации. Каждый уровень материи над физикой, он позволяет более глубоко и глубоко организовать работу физики, растя ее совершенство. Вот когда мы доходим до 11, то физика получает возможность, что источник у нее есть первичный ориентир. Какой нужно быть, к чему стремиться? Стремиться к тому, что прописано в головерсуме, в отдельных голограммах. Если там накопления не совсем человеческие, то не совсем человеческую голограмму реализует физику. Но если генетика заложена человечеством, а реализуется по голограммам и образам жизни нечеловеческое, то идет нарушение биологические.
А такое возможно, да, что в генетике одно?
Такого полно. В генетику закладывает отец этот процесс из амиги, да? А матрицы вокруг нас, чем мы живем, чем мы воспринимаем, как строится окружающая материя, это наши накопления в сумме дают способность такой матрице примениться. Она такая сложилась. Вот заполнилась так-то, такими-то таксончиками, и так-то сложилась. Я вот своим близким родственникам сколько ни говорила: ребят, ну как-то людей надо уважать. А там такая тенденция по той линии есть. Одиночки, которые волком смотрят на всех людей. И когда надо, там все нормально. И дружить умеют, там все хорошо, да. Но вот каждого человека ждут подвоха. Поэтому никогда нет доверия ни одному человеку. Как вы думаете, семья возможна при этом? Никогда. Отсюда и проблемы. Вот во всем видеть только волков. Вот только так. только тех, кто на тебя нападает. Всех остальных нет в поле зрения. Почему? В матрице нет, внутри тебя. Не сложилась матрица с образом человечности высокой степени. И когда встречаются люди, которые искренне помогают тебе, такому человеку, тут же возникает нестыковка, недоумение. Так, тут же идет ход мысли по этой матрице. Так, что надо? Какой замысел, какой подвох следует ожидать? А человек просто так помогает, потому что уважает этого человека. Ну, просто вот там. Иногда до жертвы, в общем, доходит дело, когда там временем жертвует, какими-то даже деньгами вкладывая, если другой человек нуждается. То есть тот человек видит в этом человеке, первом, о котором я говорила, человечность. Он воспринимает его призмой человечности, где человек человеку друг, товарищ, брат или кто там еще. Ну, товарищ, тут сложнее сказать, да? Когда любой человек на основе вот этой человечности легко и просто начинает объединяться, но мы теперь знаем почему. Потому что каждый человек — это клеточка отца. Это та основа, которая нас объединяет. Раньше-то не знали, но все равно знали, что можно быть человечным, иногда первому встречному доверившись, получить очень серьезную помощь. И не ждать этого подвоха. Ну, на территории России это широко распространено. Понимаете? Вопрос в том, как ты смотришь на все остальное. Поэтому вот, у вас глава подразделения, я тут была главой подразделения, да, и вот ну, какие у нас отношения? Очень разные. Диапазон широчайший, зависит от человеческих возможностей. Все, некоторые видят, глава подразделения это грозный начальник, которая должна всех отстроить, поругать, там еще что-то сделать. И каждый раз, общаясь с ней, ты ждешь, что она еще дальше выкинет. Как тебя накажет, как тебя выставит, в каком свете, поиздевается, поглумится, покажет, что ты тупица, пнет перед всеми, да? Я вам факты говорю. А есть другие, которые видят, в принципе, того же служащего, как и он сам. Где есть и достижения, какие-то ошибки, где есть все, идет просто рост и развитие человека служения. Где можно подойти, поговорить и не бояться. Вот кто боится, тот автоматически вызывает на себя своими эманациями, что желание подойти, еще пнуть больше, чтобы еще больше боялся. У нас есть такая служащая. Она вот подходит. Она в моем поле начинает теряться. Я ничего не могу с собой сделать. Я уже и так, вот, вот по-человечески, помягче. Но когда вопрос заходит о служении, там же уже просто по-человечески не поговоришь. Вот. И у меня тут же активируется сразу меч воли, потому что у нее привычка липнуть, впиться, всосаться и вытащить из тебя все, что можно, но не самодействие. И у меня тут же, она только на горизонте, у меня мечик, так, сейчас... отсечем, посечем, чтобы вот этого вот вампиризма не допустить ни мне, ни ей. Зачем нам это нужно? И когда она подходит, я уже так на ней, жестко, так, коротко и быстро, что хочешь. Представляете, она действительно так себя ведет. Я не могу ничего с собой сделать. Вот адекватная реакция на ее состояние, как зеркало получается. Вот. Если я начинаю смягчать, я понимаю, что я не права. Тут же на шею садится. И каждый раз я понимаю, что нужно только волево действовать. Так, что хотела спросить? Так, сопли не жевать, четко сформулирую вопрос. А там, а у меня вот это, ну у тебя вот это, я тут при чем, дальше что? А у меня вот это вот показалось, там приснилось, там почесалось, говорю, и в итоге что? Вы чувствуете, скорость-то уже другая, вы бы точно так же, наверное, реагировали. А там медленно, медленно, она подводит из 10-го вот такого огорода, теме, да, занимает времени минут 30 на то, чтобы задать вопрос, дай больше времени, еще будет больше. Естественно, уже знает такой опыт, у меня реакция так всех отсечь, пошинковать, я не знаю, что сделать, чтобы не допустить этой некорректности. И мечи уже автоматически так работают, попробуйте. Вот, и получается, что совсем в другом стиле. Так, спокойно, до свидания. Сформулируешь вопрос, подойдешь. Она все это понимает, она не обижается. Она говорит, я не могу по-другому себя вести. Ну, говорит, пока не научишься, другого разговора не будет. Понимаете? Это вот матрица такая сидит в голове, что нужно издалека. Вот в ней нет связанных вот таких компактов на тему. Нет способности четко, по сути, задать вопрос, сформулировать этот вопрос. И вот нужна помощь, чувствую, да, а в чем помощь, даже сказать не могу. Бывают у всех такие состояния, но там оно постоянно. Ну, вот такой вот уровень развития. Неплохо, не хорошо. Человек, как человек, вот здесь нельзя сказать плохой, потому что плохих людей вообще не бывает. Есть заблудившиеся, есть что-то там накопившие нехорошее, потом сами же страдают от этого. Есть всякие, но неплохие. Вот видите, вот так. И вот получается, что вот эта вот матричная сложенность, она формирует у нас что? Ну, например, следующую часть, третью уже через 11, да, чувство знания. 11-я часть — это провидение после души. Но поскольку мы сейчас перестраиваемся на 16, там начинают различаться принципы работы горизонтов 3-го и 11-го. 11-й горизонт там уже основам, созиданием занимается, там более сложная работа. А не то, что вот это собиранием информации. А вот 3-й горизонт, он как раз собирает базу данных, то есть соединяет внутренний мир человека с внешним. Вот. И, допустим, тоже чувство знания. Это уже более комплексное, компактное восприятие информации, например, по сравнению с душой. Тоже система называется чакрами. Они чувствуют знания окружающей среды. Почему знания? Кто скажет, кто сообразит? Где у нас знания сидят? Где у нас прокурор находится? В какой палате? Где у нас знания сидят? В какой части? Нет, в частях 10-го горизонта. Я так и знала, что вы 4-й ответите. Почему 4-й отвечаете? Потому что опыта другого мало было накоплено за всю 5-ю расу. И разные виды мыслей для нас являлись знания. Так вот, есть знания более глубокие, не мыслями, а смыслами, сутями, идеями, да, дальше какими-то там правами созидания, да, и затем чем? Мощью отца и в нити синтеза. Где у нас там система? Не воля. На десятке у нас какие системы? Ну, какие-то нити. Типа серебряных жизней, да? Но в любом случае, десятка — это та часть, которая начинает ядрышки накопленного синтеза складывать между собой. Если мы говорим, что любое явление у нас напрямую от отца, то нужно искать синтез в любом явлении, в том числе в знаниях, в том числе в информации по-настоящему. Сейчас пока только такой информации мало. Вот. Но когда мы говорим о том, что в нити синтеза ядрышки складываются, разный их синтез между собой рождает основу знаний. И тогда эти знания фиксируются у нас прочно, разворачиваются. Они есть наше естество, они не забываются, они никогда никуда не деваются. Они могут только измениться. Вырасти, например, да? Вот. Получается, на десятке у нас находится знание. А поскольку 11-я часть для нее внешним является 10-я реальность, то есть внешне это нижестоящее. Получается, 11-я часть занимается чувствованием знаний. Знаний, которые на глубине синтеза рождаются, хотя могут быть и менее глубокими. Вот. Знания, которые вот соорганизуются как, ну, скажем так, отстроенность материи. Знания о внешней реальности одновременно отстраивают и нас, человека внутреннего. Когда мы что-то знаем, это означает, то есть по-настоящему знаем 10-м горизонтом, это означает, что у нас сложились какие-то базы данных на тематику синтезом, ядрами синтеза, разными видами связи этих ядер синтеза между собой. И мы получаем, что внутреннюю отстроенность синтезом, стандартом, это еще не знание, да, в привычном виде. Потом этот синтез эманирует огонь. Этот огонь вызывает у нас разные движения вот, по качеству этого огня. Вот, а потом то, что мы делаем, фактически мы воспринимаем уже как, собственно, нашу мудрость, наши показатели, характеристики, качество нас, в том числе и знания воспринимаем, да, уже чисто во внешнем применении. дышал. Вот, и тогда получается, что выросло, то выросло. Так знания, они не ментал. Ментал – это внешнее выражение знаний. А знание – это та структура, отстроенность каждого из нас, которая рождается всем опытом жизни, как личного переваривания чего-то от отца, так и внешнее принятие материи, организации, управления этим. И весь этот стандарт, который мы уже со своей стороны накапливаем, нарабатываем ракурсом синтеза, называется знанием. При этом там есть дух, и воля, и свет, и мудрость, там все есть в этих знаниях. Но настоящая глубина знания – это синтез. Не прямой фрагмент стандартов синтеза отца, а нами выработанный синтез, когда мы познаем разные реальности, разные какие-то стороны жизни. И получается, на вот эту вот структурку знаний у нас что? Реагирует окружающая материя. Или структурка знаний, которая есть в окружающей материи, воспринимается 11-й частью, и мы познаем эту окружающую материю. Опять же, комплексно принимая все, что там есть, перестраивая в чакрах вот эту вот стыковочку, схему разных знаний, можно сказать, голографию этих знаний. Вот, и отсюда, что разные выводы от разных знаний идут, что мы видим вокруг, что мы воспринимаем, как вообще мир устроен и действует, и какие решения можно в этом принимать. Понимаете? Поэтому чувство знания – это умение сканировать сами знания. Или воспринять вроде бы как форму, но внутри себя так эту форму расшифровать, что это будет целый пакет новых знаний. Чувство знания – это часть очень… Да. Получается. Вот. И тогда следующее, там еще через 16 частей, следующее еще больше, более глубоко принимает вот, окружающую реальность. Вот для нашего синтеза нам даны 4 части, которые не через 16 на третьем горизонте находят, а через 64, потому что у нас базовых синтезов теперь 64. Видели? Вот. И поэтому там не все части третьего горизонта перечислены, но метагалактическое управление, матрица самоорганизации метагалактики – это очень серьезная часть. Они тем же самым занимаются. Схватывают какую-то базу данных на какой-то глубине, какой-то структурности окружающей материи и вписывают в себя. Вписывают принципом третьего горизонта – впечатанием или сканирование и впечатывание. Так работает весь третий горизонт. Есть такое? Ну а то, что происходит уже вовне, вернее, наоборот, внутри человека, когда идет обработка, то есть сканирование базы данных, это очень по-разному происходит у каждой части. Ну, душа там, понятно, нам рассказывала, что-то там пахтает, да? А вот голове что-то совсем другое. Это вообще другое. И получается, что приходя вот сюда на синтезы, вот когда мы просто сидим, какие-то темы слушаем, представляем, да, пытаемся какую-то практику войти и подействовать, а вот это все постепенно накапливает опыт образа окружающей реальности, вот как она устроена отцом, когда нам рассказывают что-то, ведущий синтез, на занятиях тоже продолжается. То есть источники любые, но вот в данном случае имеется в виду парадигма метагалактическая в основе этого всего лежит. Отцом созданная, кстати, мы ее должны просто развернуть, выявить, описать. Вот. Кстати, работа идет в этом направлении, там книга Выгман планируется выпустить, «Парадигма науки изначально вштащего отца». Эта книга должна быть разослана по всем нашим крупным библиотекам, магазинам, разным сообществам. Допустим, у нас есть Российское философское общество, Русское философское общество. Вот, при Российской академии наук. Вот, и, в общем, если туда эту книжку закинуть, и это будет вообще-то бомбик характерно. Если ее воспримут вообще. Вопрос, проблема в чем? Нечем воспринять. Ведь это будет восприниматься на голове сум старой.
Но они же не смогут ее прочесть даже. получается.
Нет, некоторые смогут. Если бы владыка не видел, что не смогут, он бы не дал эту работу. А владыка сказал пора. Пора. То есть, если не воля, там будет адаптация. Где вся окружающая реальность будет частью этой парадигмы, это реально так, которая дальше эта вся реальность может развиваться, усложняя эту всю картинку, а вот тогда будет легче восприниматься. А если на пустое место давать какой-то образ, его нечем будет взять, это невозможно усвоить. Вот, поэтому, в общем-то, пора пришла, но как это будет выглядеть, понятия не имею. Бомбу запускаем. Вот, но если кто-то прочтет и начнет вникать, у него пойдут внутри мозга, головерсу моего, вот эти соответствующие связи складывать, он воспримет, то есть он поймет, о чем написано, у него образ нарисуется в голове, метагалактика, реальность, допустим, роль отца, которую нельзя вообще отбросить и просто так выбросить, в это. Природа, что это такое, что такое метагалактика в отличие от планеты, и кто такой человек во всем этом, потом, это все для человека делается. Если этот вот этот образ сложится, а он самый иерархически высокий, чем все имеющиеся образы, и все остальные обрывки каких-то вот парадигм, каких-то представлений о мире, а то и цельные, не обязательно обрывки, войдут в часть этой парадигмы. Человек увидит, что дальше ведут авторы в развитии парадигмы, то тогда это все усвоится. Человек пойдет уже жить более высокой парадигмой, он уже не сможет вернуться в старую. Вот. Не сможет в силу своей воли, кто-то не за воздействие на умы. Вот. А если кто-то не готов, то и пройдет мимо, знаете, ничего не шелохнется, мускул не дрогнул, ничего в сердце, в душе не ёкнуло. Какой-то набор слов, бред полный, и выкидывает. Да? И такие реакции тоже возможны. Нужно видеть, что угодно будет. Ну вот представляете, да, что мы с вами жили, не тужили на планете, где разными опытами и разными жизнями мы с вами сложили такую матрицу, какую бы никакую матрицу о том, как мир устроен. Она может быть правильной, она может быть неправильной, она может быть частично правильной, она может быть недалекой, там, поверхностной матрицей. Это у всех по-разному выглядит. Но представляете, случается новая эпоха. Отец разворачивает для этой эпохи совершенно новый тип материи. Если планы вырастают в присутствие, то мы уже не присутствуем, а живем по следующим типам материи, реальностным, да? Что еще больше отрывает от всех предыдущих форм материи нас и вычленяет, выявляет вот из планеты вот какие-то крохи метагалактические, да, которые начинают растить метагалактическую материю. А крохи эти в головах у людей, в голове сумах людей прежде всего сидят. Вот. И тогда, представляете, что мы... Пока мы не изменим матрицу и парадигму в том числе, парадигма 3-4 синтез, это вот следующий курс за вашим, вот какие-то вот основы не заложим того, что есть эта материя, у нас представлялки о жизни, о материи будут оставаться старыми, потому что взамен ничего нового не сложено. Что бы мы ни читали, что бы мы ни проходили, сколько бы здесь ни высидели, если ты сам не сложишь вот этот образ, а как мир устроен, у тебя больше ничего не будет развиваться. Ты будешь зависеть от того, что тебе скажут. Вот смотрите, для того, чтобы головерсум развивался, нужно ясно, четко воображать. То есть 11, из чего вырастал головерсум? Вот. Это центровка чего? Шестерки. 5 вверх, 5 вниз. Я имею в виду часть головерсума, которая первично начинала у человека вырастать, да? Значит, а 6 это у нас сейчас что? Интеллект. Это умение объединить, связать разные базы данных в цельную картину материи. В данном случае она будет внешняя по отношению к головерсу. Если твой интеллект не развит, ничего не можешь делать, ты будешь изучать, ты будешь осмыслять, собрать воедино не получится. У тебя будет набор разнообразных знаний. Некоторые полочки очень хорошо приспосабливают, в голове выстраивают полочки. В компьютере тоже, по жизни тоже. Это вот относится к этому, это к этому, это к этому. Никто не заглядывал на сайт вчера. сложная штука, попробую объяснить. Там один из наших служащих провел великолепную работу. Он просто собрал из разных тем по 16 горизонтам, из разных стандартов, уровней стандартов по 16 горизонтам, какие-то слова, какие-то понятия, категории, и объединил их в 16 столбцов. И обозвал их. Это вот те материалы, которыми можно пользоваться при составлении мыслеобраза. Смотрите, молодец какой. Молодец. Все разложил по полочкам. А мне хотелось его мечиком отсечь. Почему?
Это его видение.
Это понятное видение. А чем его видение непригодно для других?
Оно может быть ограничено для восприятия другого человека.
А многие до этого даже не дорастают, я вам скажу. Это очень много для многих служащих. Но все равно для них подстава. В чем?
Не свое развитие.
Не, любой, если мы говорим о мыслеобразе, любой мыслеобраз выявляется из огня. Синтезис с аватаром, владыкой, куда ты идешь, на какое место,
это что?
Функцию.
Это материя. Угу. И он разложил по 16 полочкам материи какую-то базу данных. Угу. И люди, которые не умеют складывать мыслеобраз, пойдут по этому легкому пути.
Да, да, да.
Я смотрю в горизонт, из этих слов складываю мыслеобраз. У нас было такое уже в опыте. Это мы уже много раз на самом делали, просто тогда база данных была чуть поменьше. Вот это вот набрал слова на мою тему, почитал там распоряжение, данный горизонт, почитал название этого темы, да, ничего больше не вижу, смотрю только одним горизонтом, вот эта проблема главная, да, и пытаюсь эти слова между собой связать, красиво соединить, не видя, что за этими словами должна быть суть действия. Да и сам мыслеобраз должен быть выявлен, правильно Вика говорит, из огня, где не один горизонт применяется, а все 16 и в разных ракурсах. Понимаете? Это подстава для многих людей, которые не могут еще сами выявить процесс служения будущий на год. Это на самом деле сложно. Это минимум работа головерсума должна быть. А сейчас это 51-я часть. Увидеть это цельно, разложить это на 4 фразы. Мыслеобраз, цель, задача, устремление, да? Вот. И четко вожечься вот этим вот действием. И в этот момент тебе фиолетово, где какой горизонт ты являешься. Потому что ты разворачиваешь от владыки, например, то, что тебе нужно, то, что тебе лично идет.
Управился. Вот. Спасибо.
Нет, подождите. То, что он сделал, это он молодец для себя. Но если он идет этим путем сложения мыслеобраза, я ему сочувствую, впереди предстают серьезные перемены. Серьезно говорю. Нужно будет это все преодолевать. Все очень ценное, что он наработал, придется завершать и разворачивать по-другому.
То есть материю подтягивать
в огонь. А он пытается засунуть и разложить по полочкам, по 16 полочкам. Получится. Вот увидели, да? То есть смотрите, образ материи, который у нас сейчас постепенно вырастает, причем мы его очень по-разному видим, всем понятно почему. Ну так, огромная сфера Ивдива, которая называется. Ивдива — это что? Это дом, внутри которого проявляется Отец. Причем сам огонь и синтез дома ниже иерархически, чем огонь лично вот в теле внутри у Отца есть. У отца какой огонь? Как он называется?
Поедающий.
Который только целен. Ему фиолетово, какой у тебя там горизонт. Раз. Более того, у отца есть поедающий синтез. Мы об этом вообще молчим. Очень сложно воспринять, если даже поедающий огонь не воспринимаешь. Куда поедающий огонь не вошел, Отец всегда выше, и он всегда этим огнем сплавляет любые отстроенные конструкции в материи, какие бы они ни были правильные. Но дело в том, что мы этому тоже должны учиться. Кстати, у нас тут совершенное сердце первое строится из поедающих репликаций. Это мы сейчас дойдем, что это значит для нас. Это огромный шаг вперед в развитии. Вот. И, в общем-то, смотрите. Получается, отец в сфере в своей, своими эманациями сотворяет всю материю. Он не вяжет крючочком эту материю, он не шу-шу-шу-шу-шу, не варит ее, ничего с ним не делает. Он живет своей жизнью. Но внутри него происходят процессы мышления, чувствования, всех вот этих 4096 частей, они у него дееспособны для внешней среды даже. И каждая часть — это одна изначально вышестоящая реальность. Вот эту материю каждая часть развивает. И вот отец своими эманациями достигает того, что сами эманации, самого выходящие из отца, прекращая быть поедающим, становится присущим там какой-то виду материи, он что? Сотворяет эту материю. И он своими эманациями, он так устраивает качество огня и среды в этом вывдиво, что все вокруг очень даже глубоко и по плану развивается. Это возможности отца. Это то, что мы сейчас можем узнать. На самом деле они гораздо больше. Это то, что мы сейчас своими мозгами видим. Что будет дальше, то вот еще неизвестно. Вот. И тогда что? В этих каких-то моментах сингулярности, там, где разное идет пересечение, в точке концентрации пересечения чего-то, рождаются разные объекты, предметы, человек в том числе творится. Но по тем стандартам, которые заложил отец.
Вот. Вот, изогнал, да?
Да, это, да. И плюс еще отец специально создает, технически сам создает внешнюю среду для жизни, например, нас, людей. И эта среда, это среда всей 1024-й изначально вышестоящей реальности под названием метагалактика Фа. Ну, планета там как часть, помните, стандарты находится. Вот, значит, созданная отцом метагалактика работает по тем стандартам заданным, которые задал отец. Никак по-другому. Поэтому, знаете, как сказать, а я что хочу, то и делаю, это всего лишь показатель глупости. Я бы не сказала еще больше, тупости человеческой. Когда он сознательно разрушает этим поведением свою жизнь и не стремится эту жизнь развивать, познавая то, что есть вокруг и внутри человека. Познавая, чтобы потом применить. Вот. Но в отличие от пятой расы, у нас сейчас, я вам, по-моему, на 18-м рассказывала, есть огромное преимущество, огромная возможность. Мы знаем уже четко, что есть некая заданная эталонность, объективность на уровне самого отца, окружающей реальности или объективное восприятие нас самих. А вот с точки зрения отца, на самом деле-то какие?
Совершенные. Такие, какие нет.
Дело не в этом. Понятно, что совершенные. Что нам присуще? Какие качества, свойства? Какие объективные у нас перспективы из этого могут сложиться? Это все в полноте видит только отец. Мы сами себя разглядеть не можем. Мы субъективно себя воспринимаем. То есть как получится? Теми накоплениями, которые есть у нас. Но это не все накопления, которые мы воспринимаем. Как правило, это не все. Поэтому живешь, бах, у тебя случается что-нибудь такое интересненькое. А оказывается, ты там зажигал по воплощениям. Дальше живешь, бах, еще какое-нибудь событие, достижение. А оказывается, у тебя и этот опыт был. А так бы сразу до синтеза и не сказал бы, не подумал, и жил бы вечно Маней, Васи, которая голову пеплом посыпает, себя опустила ниже плинтуса, говорит, ой, какая жизнь тяжелая. Понимаете? Вот. На самом деле дело не в том, что жизнь тяжелая или легкая, она какая есть. Дело в том, какое у нас отношение к этой жизни. Сколько мы на одной ступенечке стоим, или жизнь нас придавливает, наш собственный дух, например, да, требует от нас невозможного для физики. Вот. Или физика ерепенится. А я то не хочу, а я то не хочу, а дом говорит, а надо, а я то не хочу, возникает внутренний конфликт. Раздираловка такая возникает, да? Вот ты понимаешь где-то глубоко, что надо идти в служение, а тут. И находишь внешние отмазки. То мне Ира не нравится, то мне еще кто-нибудь не нравится. И что я к таким пойду служить? Это вот физика своими накоплениями. Те накопления, которые сейчас вот в применении, в пользовании. А вышестоящие, которые еще не особо проявляются накопления, сидят и стучат в темечко, болван, иди служить. Не, Когда уже жизнь приспичит, тогда ты начинаешь призадумываться, да? Вот, то есть мы со своим физическим восприятием, только-только выходя из пятой расы, ну практически ничего не можем воспринять толком из того объема, который объективно существует. И кто мы такие, какие мы, какие перспективы. То есть это все воспринимает пока в полноте отец, ну, владыки, которые нас ведут. И то они там своим ракурсом смотрят, понимаете? И вот преимущество у нас, которое имеется перед пятирасовыми людьми, в том, что у нас есть эталон отец. Что мы знаем, на кого ориентироваться. Представляете, ученые пятой расы, описывая внешнюю объективную реальность, не имели критериев, по каким их нужно описывать. Потому что каждый, кто как выдумал в своей науке, так все описал, систематизировал. А ведь это все должно опираться на те объективные заданные параметры, которые есть не от нас, а от отца. И по этим заданным параметрам мы смотрим, что у нас есть, чего нет. Понимаете? Вот этого нет, значит, надо расти дальше. Как это сделать, уже следующий вопрос. Вот, а чего-то у нас есть объективно. Поэтому, ну, допустим, мы умеем видеть объективно. Есть такие накопления. Что это означает? Что тот, кто видит, смог сорганизоваться чакрами разных уровней. Скорее всего, это накопление высшей души. Это вот она была на 11-м горизонте сейчас. Такой части нет у нас, но ее функционал отдан душе или провидению. И тот, кто смог чакрально глубоко сорганизоваться с объективной реальностью отца, без выпендрежа, я там могу или я не могу, а вот как есть, просто, вот как получается. Получилось более-менее соответственно отцу. Вот тогда такой человек легко воспринимает объективную реальность. Есть чем? У него матрица этой реальности сложена правильно. Мы не видим потому, что этих матриц у нас не хватает, опыта, восприятия от окружающей среды не хватает. По реальности мы не ходим, не напитываемся им, но при этом сидим, страдаем. Как я хочу видеть? Ему хорошо, Сердюк, он все видит. А я ничего не умею видеть. И поэтому я строю свою жизнь из того, что я не умею видеть. Я занимаюсь видением. Я обхожу эту проблему и строю свою жизнь с учетом того, что я не могу видеть. То есть утверждая этот факт, а не меняя его. Поэтому я что? Я у кого-то спрашиваю, тех видящих, начальников. Вот они же должны видеть. Пускай мне скажут. А что это они только для себя работают? Пусть и мне расскажут, что тут вокруг есть. Я тогда попользуюсь этим, как их восприятием. Полно таких. Внешне понимает, что эту пургу не себя нести, наказание будет. А внутри сидит вот такое восприятие, такой подход. Я не умею видеть, и я все на этом остановился. Утвердил для себя такой факт, и все. Я не умею там что-то слышать, я не умею еще чего-то делать, да? Вот я такой ущербный. Я принимаю себя таким ущербным, поэтому я себя не развиваю. Зачем мне же ущербность уже сложилась? Какие-то характеристики есть. Вот так и живу ущербным. Используя других как костыли. Там подадут, там помогут, там подправят. Вот там мыслеобраз помогут написать. Я же не расту этим. Я же мышление не особо стремлюсь развивать. А что мне скажут, как написать? Подскажут, посоветуют. А вот что-нибудь получше получится. Понимаете? Это вот за счет внешней среды пытаются решить проблему. Но при этом внутреннего развития не будет. Потому что лично сам человек при этом ничего соответствующего не делает. Он пользуется тем, что другие дают. Разве тут вырастешь? Нет. Дошло? И какой тут рост человека метагалактики? Медленно-медленно. Пока не получит пенделя хорошего по жизни, сразу побежит все делать, потому что никого не будет вокруг в самую опасную минуту, и придется все самому вспоминать и действовать. Вот опыт и получит, первый, второй. Пока не понравится этот опыт получать, потом уже никого не подпустит. Я сам все умею. Вот тогда пойдет развитие. Но как по-другому? Вы увидите вот эту систему отношений с окружающей реальностью. Вы представьте, что мы попадаем в эту галактику, маленьким-маленьким такими, очень неотстроенными существами, не тараканами, не букашками, не знаю, кто что показывал, человечком, но очень не могущими, там, не готовыми для жизни метагалактической. Ну, практически ничего, есть только физика. Есть только вера, по которой нас отец куда-то ведет. Раз отец нам дает огонь, давай впитывать огонь. Уже первый шаг сделан, а огонь делает свое дело, начинает нас шевелить, сдвигать. И так постепенно идет изменение. Когда стяжаем абсолюты, там уже поустойчивее становится. Особенно абсолют изначального стоящего отца. Там мощь огромная добавляется таким служащим. Или людям, да? Ну, это служащим. Вот, и тогда уже пошли сдвижки. То есть проблема в чем? Есть мир объективный, который мы видим, воспринимаем частично и отражая это в своих голограммах, также частично и отстраиваем себя. Понимаете, закономерность? Если мы ничего в себе не организовали, не сложили в вышестоящих частях, чем физика, что будет управлять физикой? Что ей будет задавать качество? Да ничего. А если у нас много частей отстроенных, они в итоге регулируют все функционалы физики, то есть все на физику вообще-то работают, или любое действие там в реальностях, оно все равно дает эффект влияния для физики. Если таких частей много, то отстроенность человека будет гораздо более качественная, высокая. И организация физических процессов, здесь и здоровье, здесь и образование, здесь и способность какую-то функционал достичь, будет гораздо более высоким. Но вопрос в том, что мы часто сидим и ждем, кто нам принесет что-то готовенькое, вложит в ротик. Потому что в голове старая матрица сидит. Человека нужно вести. Как осликов, перед которым морковку вешают. Вот тебе светлое будущее, метагалактика ФАМ. А теперь вы идите вот, и возьмите эту метагалактику. Вот ослик идет, собственно, ничего не делает, он не меняется. Да? Эта морковка всегда недостигаема остается. А потом обида возникает. Что это вы мне тут наобещали всякого развития, да? А у меня это не получилось. Где оно, ваше развитие? И вот здесь в голове сидит матрица, что кто-то должен дать тебе твое развитие. Раз Сердюк всех ведет, значит, он за все отвечает. Самый главный начальник. Это почему он меня не развивает своими синтезами? Почему у него синтезы такие, которые меня не развивают? Это вот от недостаточности организации материи, когда есть представление, что кто-то внешне должен на тебя воздействовать, и нет вот этого восприятия, когда человек сам себя растит. Только руками и ногами получается результат. И вся жизнь предыдущая – это только доказательство тому. Никогда еще внутрь человека никто не влез и за него жизнь не прожил. Согласны? Да, внешне там помощь может быть, деньги, богатство, власть. Это все может приходить, извините, но этим тоже нужно распоряжаться, уметь. Если у тебя внутри пусто, ты же это все просеешь сквозь пальцы и не поймешь, что потерял. Вот. Поэтому образ на самом деле того, как человек живет отцом, он другой. Он должен исходить из того, что человек, как и отец, проходя те же этапы, организуя себя на более-более высокое совершенство, а это дается стандартами отца, это же где-то можно взять, это не безвыходная ситуация. Вот. И что? Вот этим совершенством, сложенным внутри, применяясь вовне, что? Отстаивает, упрочняет, там, допустим, делается более устойчивым тем, что он достиг внутри, поприменявшись вовне. А вдруг ты внутри там что-то ошибочно сложил? А окружающая среда живет по законам отца. И тут же на твою ошибку хук справа, хук слева. Не то делаешь, не то делаешь. Спасибо, жизнь, вот, понял, буду меняться. Да? И пошел изменять себя внутри, чтобы жизнь свою перестроить, внешнюю в том числе. Если человек это соображает и ставит вопрос, а что во мне такого? Как я себя веду, чтобы вызвать вот эти реакции во мне, некорректные, допустим, для человека? Вот. Он обязательно найдет ответ и решит. А если человек не ставит этот вопрос, а говорит, а кто это там виноват? А, государство виновато, как обычно. Какая-то соседка виновата. А это, наверное, порчу навели опять в очередной раз. Еще чего-нибудь, да? А где доказательства этого всего? Нигде. Это мне показалось так. Это я так считаю. А я свой мир сложил, как я считаю нужным. Какой тут отец? Вот вся жизнь мне показывает, что вокруг то, что я вижу. Но ты же отражаешь этот внутренний мир по своему подобию. Это же один из причинных языков. Зеркало. Что ты внутри несешь, что вокруг себя и отстраивается. Хорошо? Поэтому те, кто привыкли жить эфирно, сейчас еще одну штуку очень важную скажу. Вот те, кто привыкли жить эфирно, им очень сложно уяснить в голове, что все вообще-то по жизни зависит от нас самих. Ну, буквально все. Тоже один из родственников. Опухоль мозга тяжелая, до потери зрения. Жизнь виновата, понимаете? Это меня жизнь так наказала. Я даже говорить уже начала. Слушай, а почему ты дошла до такой жизни? Я не думала об этом. Ну а как я подумаю? Я же не знаю этих законов жизни. Но я знаю, что это жизнь виновата. Мне такая вот судьба тяжкая. И ходит с обидой на судьбу свою. И что, она выйдет из этого состояния и в следующем будет работать? Все вокруг виноваты. То муж, то дети, то еще какая-нибудь. Зараза притянется в мою жизнь, на пакости к ней, да, понимаете, вот все вокруг виноваты. Только я один, у меня же только благие побуждения, я же только вот, я же человек, который порядочен, но настолько порядочен, я же ни с кем не могу сравнить. Я вот так считаю, что я порядочен. Что, допустим, врать могут некоторые люди, ну почему бы мне не соврать? Подглядывать в замочную скважину, там, двуличничать, ну подумаешь, там, обманывать кого-то из людей. Считая, что никто не видит этого, иногда делая вид, что никто не замечает. Хотя понимаешь, что все это понимают. Удобно там, да? Взять, соврать и никакие проблемы не решать. Все равно будет по-моему. До поры до времени по-моему. Получается.
А такие болячки это не с прошлой жизни, не наработано, что как бы это уже в комплексе.
Вот это все очень индивидуально. Это бывает очень по-разному. Тут нельзя как-то.
Зараз же не может.
Тут нельзя однозначно ответить. Понятно, что комплекс болячек накапливается не одно воплощение. За одно воплощение это невозможно достичь. Это нужно быть кем, я не знаю.
Монстром.
Не монстром. Это нужно иметь огромную гордыню, чтобы опухоль вспухла в мозгах. Гордыню разума, прежде всего. Это вот туда выводит через ассоциацию, если смотреть. А так конкретно по закону ничего не могу сказать.
Но Виталик сказал, что очень много излеченных именно в диво и с очень серьезными заболеваниями, если человек перестроился сам.
Знаю.
Искренно вот так взял.
Знаю,
и
знаю,
перестроился.
Знаю. А у меня врачи смотрят, так это сканируют. Слушайте, как вы живете с таким заболеванием? Ну, вам вообще не скажешь. А у меня они не проживаются, эти заболевания, понимаете? Потому что все время идет их преодоление. Нафиг они мне нужны, эти заболевания? Ну, понятно, периодически достают, но, ну, в общем-то, стараешься как-то вот убежать от вот этой скованности уже старческой, когда все угасало. В общем, вопрос очень интересный для восприятия. То есть для того, чтобы уметь воспринимать именно или простроить первичное начало частями третьего горизонта, нужно понимать, что все во всем взаимосвязано и взаимообусловлено. Что касается личной жизни, что не личное, что внешних условий, что внутренних, какая разница. Все во всем взаимосвязано. Для отца это цельная внешняя среда. Наш внутренний мир для отца это тоже внешняя для него реальность. Потому что она нижестоящая, потому что она, ну, как развертывается уже более меньшими нервностями. Видели, да? Штука, которая важна для сознания, она подтверждена главами Дива, и она исходит из стандартов еще Петерасовых. И вот этот вот пакет знаний нужен для того, чтобы увидеть, скажем так, суть накопление человека, вот кто таков человек по роду и по характеру своих накоплений, вот, с чего он выходит, хотя это человек, Хотя это могут быть не все проявляемые накопления тут. Сложно делать однозначно вывод, но все равно. Вот представьте, да, что отец нас в пятой расе, он созидал, живя сам универсумом. Универсум фактически, это была среда более высокого отца, вот, которая была средой души. Ну, говорим прямо изначально настоящего отца. Ну, когда вид материи был присутствен. Вот. И получается, что мы жили на физике планет. А между планетой и универсумом была метагалактика, внутри которой были галактики. И только метагалактика как Вселенная, метагалактика как вторая материя. Сейчас у нас 1024, в тот момент она была вторая. Вот. И вот эта вот метагалактика, как вторая, она состояла из галактики Солнечной системы, то есть внешне у нас все остается, только наш взгляд на систематизацию этих материй поменялся. Вот. Ну и вот понятно, что как и каждая реальность или каждое присутствие тогда, выражая части, строилась специфическими такими же законами вовне. То есть если это физика, то это образы отца. То есть физика, планетарная физика в том числе, она стремилась что? Достигнуть некого итога сложения. И это все в виде образа как-то выражалось, подавалось, да, виделось. Вот. Эфир — это среда энергообмена. Ты мне, я тебе, вот это вот так вот. При этом люди на эфире не обязательно объединяются, ведь можно некорректно обмениваться. При этом также можно не уметь объединяться с отцом в эфирной реализации. А эфир вообще-то для нас самый высокий, это был солнечный эфир. Огненный мир планеты, это Будди, Атма и Монада, три плана огненного мира, одновременно являлись что? Эфир солнечный. Который для нас был сплошным огнем. Но куда этот огонь вел? В эфирные отношения. Более высокого качества, чем на планете. Но эфирные. Когда там кто-то из посвященных доходил до восприятия универсума, это не касается Майтрея, допустим, сейчас. Я тут пока связки это не вижу. Вот. Так вот, пока... Когда мы доходили до универсума фактически, то в той материи, в которой жил отец нас, творящих, творящий источник нашей жизни, развивалась душа. Поэтому отец смог заложить человечеству астральный принцип жизни, принцип единения внешнего и внутреннего, да, или матричной самоорганизации, и душу как таковую. Понимаете? Но когда мы говорим о душе, в этот момент, когда человек получает душу, он имеет внутренний, или получает и рождает внутренний контакт с отцом, чего невозможно достичь, живя эфирно-физически. Дошел? И поэтому те, кто смогли дойти до души, это означает, что они внутренне смогли проникнуться отцом. Духом организовать свою жизнь. И по-настоящему человечность проявить, реализовать. А когда человек растет в среде эфира и вот этого внешнего обмена «ты мне и тебе», ему сложно заглянуть вовнутрь, там отца нет. Пошло? Вот. И тогда человек не обращает, он не приучен по жизни обращать внимание на свой внутренний мир. Или если что-то и замечает внутри себя, вот, то это все относит к незначимым проявлениям, мало что там внутри, главное, чтобы вовне все было ладненько. Отстроено, прилично выглядело, машина, дом, власть, все как у достойных людей. И верхом оценки достояния человеческого было внешнее имущество или власть. Без акцентирования, что у тебя внутри. Вот той же части человечества, пятый раз, где еще была и душа, Было развлечение, было что различать. Различался внутренний мир. Какой человек по характеру, по своим тенденциям каким-то. На что он способен и с таким характером внутри, что он сможет достичь внешне, а что не сможет. Это люди тоже научились замечать. Но научились замечать это только те люди, которые, собственно, жили принципом трех материй в одной. Эфир, физика, манас, ну, астрал, манас. Ну, то сюда. Эфир, физика — это вместе, да? Ну, в общем. Нет, эфир, физика, астрал. То, что у нас эфир был объединен с физикой, это проблемы на одном из этапов развития. У отца внешняя материя была отстроена чуть-чуть по-другому. Эфир был отделен. Вся эта галактика была долгой эфирной реальностью отца. Понимаете? А потом за ней шел универсум, как астральная реальность отца. А у нас эфир, физика вместе, сразу астрал. Где-то мы на эфире напортачили. Или нас не пускали туда. Не, ну аж сами виноват, не смогли пройти, называется, да? То есть тут нет такой вины какой-то нашей или чьей-то. Ну, как складывалось, называется. Вот такая взаимосвязь у всего. И выросла шуба, росла. Эфир слабенький, но эфирный принцип жизни. У очень большого количества людей, где приоритеты ценностей чисто вовне обращены. У некоторых зацикленных людей приоритеты ценностей только внутри. Это, знаете, как другая крайность. Когда маятник качается в другую сторону, это происходит. Но это не тоже есть норма. Вернее, не есть норма тоже. А у некоторых людей более-менее гармонично, где есть внутренний мир. Ты понимаешь, что нужно себя внутренне развивать. Поэтому это искусство, обращаешься в искусство, в разные области, где внутренний мир бы обогащался. Да? Вот и есть внешний мир, где тоже нужно иметь достижения, уметь пахать, уметь там руководить, уметь какие-то вещи исполнять. В общем, это все необходимо, это просто разные слагаемые одной и той же жизни. Угу. Вот. И вот очень много накопилось не просто людей, а вот целых территорий, где веками, а то и тысячелетиями преобладала позиция эфирного принципа жизни. Доказательство тому — те товарищи, которые нами управляли. Они управляли из Вселенной, которая больше действовала и развивала материю эфирную. Это человеческая жизнь, это от отца. Но мы были на более высоком этапе, и этот путь, он нас не ведет к отцу. Поэтому внутренний мир отца и отцом в нас, в каждом, это обязательно неотъемлемая составляющая человека. Иначе ничего другого не получится. Угу. Хотя есть цивилизации, которые чисто внешне живут, а внутренне это так. Поэтому некоторые цивилизации, в общем-то, были очень удивлены, когда мы стяжали огромное количество частей в синтезах отца, и когда отец разрешил нам развиваться дальше, чем они. У них достижения в материи сумасшедшие, очень серьезные. Космический полет — это все мелочи даже. Но это все внешним путем достигалось. Поэтому здесь больше превалирует, знаете, неживое направление жизни. Не живое для человека, а живое для нижестоящих цивилизаций. Когда нет минимум душевной сопряженности с отцом, а еще лучше ментальной чаши. Это то, что сейчас выходит на первое место, уже просто душевности мало. Вот. А есть только чисто внешняя сопряженность с окружающей реальностью. Технику изобрети, да. Чем этот путь тупиковый? Технику ты будешь изобретать до тех пор, пока у тебя хватит внутреннего потенциала. Когда все выработается, ты же ничего не сможешь сделать. Получается, как и в философии, идти чисто одной стороной медали невозможно. Это будет тупиковое, это не будет развитие. Вот, а нужно, сочетая внешнее и внутреннее, уметь выявлять внутри себя от отца какие-то новые возможности, и благодаря им следующие возможности достигать внешне. И то, и другое обязательно. Но для меня лично, я, может, не совсем корректно это так вот для себя назвала. Но когда есть, преобладает вот этот подход жизни чисто внешний, ты мне и тебе. Я его отвалишь, сделаю. Это как сейчас вот США заявили, вчера буквально смотрела. Раз мы 22% в НАТО отдаем, за нас должны голосовать не менее 22% государств. 22% там денег они, взносы делают в эту организацию. И что? А где свобода? А что, покупаете голоса?
Зачем голосовать?
Все же предопределенное количество бабок отвалено туда. Это вот как раз вот этот путь, который просто маразмеет на глазах. Я не знаю, что они достигают, неужели это все не видит. Я спрашиваю Виталия, он говорит, не видит действительно. Называется маразм, когда перекрыты посвящения любые. Помните, отец позакрывал посвящение старое. Mm-hmm. Вот. То есть как старая позиция права управления. Там не было еще прав созидания, были права управления. И они перестали мощь иметь в этом управлении. И начинают скатываться в маразм. Все яснее и яснее это проявляется. Вот. Где глупости начинают делать на масштабе мирового управления. А сохранить вот это управление очень сложно в этих условиях. Оно должно быть новым. Должна быть внутренняя перестройка на новую жизнь. И в Европе больше домов подразделений, там что-то лучше немножечко соображают, хотя тоже. Не скажу, что у нас великолепно в России, но получше, во всяком случае, да, получается. Воспринять человека как человека, в котором живет отец, или в котором, или которым проявляется отец. Поэтому вот эта вот человечность начинается с того, что мы воспринимаем друг друга как ценных существ, долготворимых отцов. Вот это ярко видно на детях. Я вот все думала, почему к детям именно такое отношение. Даже самый такой пробойный товарищ будет растворяться перед ребенком. Потому что ребенок абсолютно открыт. Из него свободно сияет отец. Это особенность детского периода. Особенно чем меньше, тем больше он открыт. Как лет после семи начинается социализация, все, он постепенно, ребенок там накапливает свой характер, привычки, поведение, начинает разные программы складываться, и теряется вот это естество, простота отца. А когда еще нет этого, вот не утеряно, да, то вот смотрим на ребенка, какое у нас состояние охватывает, какая прелесть. И мы не можем его обидеть. Рука не поворачивается, язык не поворачивается. Ничего не поворачивается в эту сторону, отца невозможно обижать. Это вот то естество, которое заложено в человечество отцом. Но почему-то, относясь друг к другу как ко взрослым, мы это все замыливаем со временем, да? А этот брюзга, а этот не такой, а этот плохой, а там еще какой-то, да? И перестаем видеть вот этого отца в человеке. Сам человек перестает его там свободнее выражать. Тоже замыливается. И что получается? Кусь-кусь, гав-гав. Видели? А по-настоящему, если проникаетесь отцом, то вот это восприятие человека как очень ценное существо, которое радость у тебя автоматически вызывает. Любой человек. Это вот то, к чему нужно стремиться достигать в отношениях. У вас Ставрополь, высшее теургическое общество.
Родители нашего общества.
Ну так вот ее нужно складывать. Я понимаю, что да. Вы только стали этой организацией, но вот подумайте, вот какие направления есть вещи, которые вот только в вашем доме Владыка дает, чтобы вы глубже поняли, как вообще строится человечность в отношениях не только друг к другу, вернее, не только к себе, но и друг к другу между собой. Но себя тоже нужно правильно воспринимать. И ты тоже такое же ценное существо, которое очень долго отец сотворял, совершенствовал, много вкладывал в тебя. И, в общем-то, себя тоже нужно уметь любить, без нарциссизма, но любить. Дошло? Дошло. Так вот, и эту тему эту завершаем. Те, у кого мало опыта и не было души в пятый раз, тех людей сложно воспринять отцом. Хотя можно. Там все равно отец-мать творят. Но самим людям таким сложно увидеть человечность, душу человеческую, чего никогда у них не было. Поэтому, по сути, я скажу так немножко утрированно, мир делится на два лагеря. Те, кто стал человеком, и те, кто еще растет человеком. Но всех отец растет как человек. Растит. Это нельзя вот там фи говорить, потому что отец уже каждого пометил, искорку огня в головной мозг вложил несколько лет назад. Каждому душу дал, каждому монаду дал, чтобы развивался. И через всех вот этих людей, кого он продолжает сотворять, он начинает выражаться. Поэтому здесь нельзя сказать ничего против. Но остается дух пятирасовый в привычках самих людей, конкретный, вот личный такой дух, где записаны все эти нормы жизни. У кого-то чисто эфирно-физические, у кого-то еще и астральные минимум, у кого-то еще и ментальные привычки. Вот. То есть чем выше вот эти вот материи, тем более развитым считается человек. Поэтому кто из какого теста, легко прожить, если ты имеешь все эти виды теста в себе. Поэтому некоторые, глядя на россиян, а здесь больше душевности, что это была территория души, духа, большая территория. Он, глядя на россиян, не понимает, придурки, чему радуются, нерационально, неэкономно не живут. Вот расточительствуют, пьют, безалаберны, еще при этом радостны. Куча санкций, а они смеются. Это как вот это? Это называется нечем ухватить, нечем понять. Понимаете?
Загадочная же душа, вот они не
загадочная душа, нечем ее понять просто, да, вот. А россиянину понятно. У него есть вот эти все основы, они понимают друг друга, да. Вот это что, я буду все это скрязничать считать? Да ладно. Солдат ребенка не обидит и так далее. Пожертвую, сниму рубаху, надо, я все равно выживу как-нибудь. Почему нет? А что мне он за это не заплатит? А нафига мне его деньги? Я просто так ему подарил что-то. Вот это просто так от души, потому что человечность проснулась и хочется помочь, не считая при этом деньги. Это вот начало человечности, которое непонятно тем, у которых ее нет. И просто так здесь не считается никакой выгодой. Почему? А просто потому, что каждый человек есть частичка отца. Это не воспринимается, может быть, не осознается. Это передается вот в духе. Когда ты дорожишь отцом, когда вот это внутренний твой мир объединен с отцом, ты понял вот это вот все-таки приоритеты внутреннего мира отца и просто внешняя среда. И ты понял ценности, какие бывают настоящие по жизни, испытал в своей жизни из внутреннего мира, отцом это прожил, то для тебя это незабываемо. И тогда ты прочувствуешь, как нуждается такой же человек. Когда ты понимаешь, что тебе может быть плохо, но когда я понимаю, что мне кто-нибудь поможет, и я так рассуждаю, это уже начало корысти. А может, и не поможет. А может, так бесследно все и закончится. Ты просто отдашь свою последнюю рубаху, и тебе за нее не заплатят, иногда даже спасибо не скажут. И что? И все равно снимаешь и отдаешь. Потому что человек нуждается. Потому что ты дорожишь этим человеком, чувствуешь, сопереживаешь, и есть чем. Душою. Как прямым выражением отца внутренним. Это называется человечность. Дошло? Дошло. Но есть человечность и более глубокая, когда есть не просто сопереживание, а когда есть что? Действие в этом сопереживании, когда ты обрабатываешь, когда ты вникаешь в отца и ищешь ответы на разные вопросы. Почему так все устроено, почему так? То есть ты уже растешь в сторону управленца. Ментальная позиция выстраивается у человека, но от отца. Есть ментальная позиция, сложенная без ориентира на отца. Императивы, которые закладываются в этот ментал, они не обязательно соответствуют человеческим и отцовским. Императивы – это вот такие главные мысли, установки, вокруг которых идет мышление. И тогда человек с нечеловеческими императивами, живущий чисто внешним способом, по принципу «ты мне, я тебе», он как будет рассуждать? Это что, я тут должен потом себе рубаху покупать? Зачем я буду отдавать? меня кто-нибудь ополномачивал его дарить, да? Он меня просил? Не просил. Он свою жизнь довел до этого состояния, пусть сам и выкарабкивается из этого. Ну, если заплатит, я еще подумаю. Я же должен какую-то выгоду иметь от каждого дела. Я же должен чем-то жить, какой-то приток энергетики у меня должен быть. И денег в том числе. Иначе я не выживу. Это совершенно другой принцип жизни. Нижестоящий, чем человеческий. Хотя есть человеки с таким принципом жизни. Это разные этапы развития человеческого. Дошло. А когда у нас причинность вырастает, пробужденность, буддичность, а потом и пробужденность вырастает, когда ты пробуждаешься разумом к Отцу, когда ты пробуждаешься потом телом Отца, когда ты потом телом осваиваешь те же действия огнем, которыми Отец владеет, когда ты с Отцом обучаешь себя тому, чего еще никогда не умел, но что можно человеку освоить, что Отец вот дает эти условия. Пожалуйста, да? Это тоже человечность в развитии. Начинается все с душевности, сопереживания, умение почувствовать другого человека и относиться к нему как к себе самому, как к самому дорогому существу. На эфире это невозможно достичь. Я ценный, а все остальные менее ценные, они меня не касаются. Или есть другая обратная крайность, да? Когда всем людям нужно помочь рассовать так то, что я считаю нужным. Я так считаю, помощь должна выглядеть. А себе мне не надо заботиться. Это что, прислужничество? Что тут человеческого? Ты ничего. Ты не понимаешь, ты не переживаешь, человеку нужна твоя помощь или нет. Ты просто решил, что ему нужна помощь. И это то, что в тебе решило об этой помощи без отца, вырастает как большая гордыня. А я считаю, что я всем помогаю. Но это ты считаешь своей отчужденностью в изоляции. А ты уверен, что это так? И годами растят в себе эту гордыню. Я людям служу. Что-то там приношу, что-то делаю, что-то раздаю, бегаю, да? А книжечки эти евангелисты, баптисты бегают, раздают. А любви щебечут. Любовь есть, у Отец есть только любовь, да? Вот хорошее служение. И попробуй не взять мою помощь. Тут же врагом станешь. Без переживания это невозможно определить четко, нужна человеку твоя помощь или нет. А сопереживать может только душой человек. Вот. Молодцы. Значит, получается, внутренний мир человека в голове сумма должен обязательно исходить из тех голограмм, которые выражение отца человек создает. Или сами как-то автоматически создаются, но мы выходим постепенно управляем этим процессом. Видели? И у нас могут быть опыты, мало ли в каких мы ситуациях бывали. Например, фашисты могли вышибать душу из человека разными пытками, подобными состояниями, и доводить его до животного состояния, когда уже остаются только инстинкты у человека. Выжить, например, от голода, выжить от боли. Да? Когда человек без души способен на все, что угодно, вот эта вот цель появляется. Если человека не вышибли душу, он будет долго сопротивляться. И он иногда пожертвует своим телом, да, вот уйдет на смерть, но не согласится с нечеловеческой жизнью. Не согласится пойти на убийство других, например, да? Ради того, чтобы самому выжить. На самом деле, сами такие товарищи, которые шли убивали, таких вот это много, это категория предателей, которые вскрывались в Великой Отечественной войне, например, да? Ну, в общем, это люди слабые, которые по-человечески не устояли перед испытаниями. Они изначально не хотели, наверное, так поступать. Кто-то хотел, тогда с радостью принимали фашистский строй, автомат в руки, сейчас пойду всех, получил власть наконец-то, дождался всех этих москалей или еще кого-нибудь, перестреляю, сволочи, поразвести. А, евреи, там еще всякие, не арии. Вот. Я всегда раса ария. Арии. Вот, увидели? Вот, поэтому вот эти все вещи, они вроде бы такие абстрактные, как накопление, а на самом деле очень конкретные. Если у тебя какое-то начало, там есть человечность, заложенная отцом напрямую, потому что человек только напрямую этот самый отрастает свою жизнь, и раньше так было, то если у тебя эти начала от отца есть, ты человечность можешь являть собой. А если они не заложены, ты до отца не доходил, отец не мог до тебя достучаться, все некогда, все в заработках, все в бегах, в материи, туда все обращено, вот, то, ну, в общем-то, так и бегает человек без этих накоплений. Не, отец все равно его доведет до человечности, сейчас все люди планеты Земля – человеки. Поэтому некоторые из них начинают просыпаться. Просыпаться, и если посмотреть, на самом деле человечности достаточно на планете. На любой территории, в любой стране, независимо от ее политики, есть люди, которые люди по-настоящему, которые могут сопереживать и помогать. Я не была в США, но у меня сын такой, он говорит: мама, замечательные люди. И что? А ничего, это факт. Ты у нас тоже замечательные люди, по-своему замечательные. Потому что другие условия внешние, ну тоже люди. Понимаете, главный ведь критерий не то, что ты делаешь вот сейчас, вот, чем ты занимаешься, насколько ты человечен, чтобы выразить в этом деле отца. И вот эта важная особенность, это вот некая такая матрица человечности, которая у нас должна быть обязательно. Метагалактику, если мы выберемся без этой человечности, метагалактика на нас соответствующе среагирует и простроит какие условия? Животное. Животное царство, нижестоящее на шаг. Что мы там будем делать? Тела человеческие на физике бегают, а образ жизни животный. Как это выглядит? Животные живут чем? Силой. То есть их задача силой внешне пободаться, отстоять свою территорию, свои завоевания, свои патенты отстоять, свою позицию отстоять, заткнуть всем рты, чтобы молчали и слушались. То есть выйти главным в итоге. Любое животное стремится к этому. Ну там я не берем муравьев, которые как-то организованы по-другому. Нет, другие принципы жизни. Это насекомые немножко, остатки другой цивилизации на планете. Вот. И тогда вы вроде бы не замечаете, что по жизни все меняется. Метагалактика на вас зафиксировалась. А видите что? Ужесточение условий. Начальник кричит на работе. С работы выгоняют, вытесняют с чего-то пространства. В семье тоже проблема. В служении ничего не получается. Меня не ставят на аватара, или меня хотят куда-то засунуть в какого-то аватара. Но все идет не так, как я хочу. Понимаете? И все вокруг виноваты становятся. Что за жизнь пошла? Некоторые так и говорят. Если бы я не пришел в твой синтез, был бы нормальным человеком, жил бы как раньше.
Ну да, раньше не вскрывалось, а сейчас все вскрывалось.
А тут повскрывалось, назад не вернется, и что мне с этим делать? Та я рассказывала, одна дама написала ему: заберите свои ядра синтеза. Ну, не Виталий их туда засовывал в нее, да? Отец сотворял человека. Он написал, что это невозможно. Не знаю, чем эта история закончилась. Я когда пишу, заберите свой синтез, верните мне мои деньги. Это уже проще, деньги можно отдать. Не проблема. А вот синтез не получится. Ты должен будешь усвоить и то, и то. И вот если не треснет, усвоишь, чуть-чуть сдвинется, треснет, то вот это и нет.
Это так огонь в человеке. Вот.
Это вот активируется дух, который на дух не выдерживает огня и отца. Есть накопление, когда отец просто категорически в штыки воспринимается, то есть агрессивно. Какой там отец, что вы мне рассказываете, есть учитель, больше никого не надо. Где тот отец, вы мне покажите, дайте мне его пощупать. Это вот глупые такие позиции. Вот, которые только говорят о глупости человека, об эгоизме. Видели? Что мы сейчас с вами стяжаем? Мы с вами идем и стяжаем совершенный головерсум и стяжаем в него голограммы 4096 частей человека ракурсом человека с человечностью. Давайте так, мы потом уже будем более конкретно говорить про головерсум, как там голограммы между собой синтезируются, сплавляются и так далее, да? Но вначале нужно заложить какую-то основу, которую мы можем действовать. Эта основа должна быть минимум метагалактически, это высокий. Поскольку у вас курс синтеза не первый, вы служащие, а значит в вас растится человек высокой цельной реальности, той реальности, в которой вы служите, да? Вот, то не знаем, какого человека нам даст отец. Какие части потенциальные, какие голограммы частей мы будем стяжать, формируя совершенный головерсум. То есть головерсум может быть совершенен для метагалактики, для высокой цельной реальности. Собственно, есть головерсум самого отца. Головерсум самого отца не наша компетенция. У нас у большинства нет абсолюта изначального считающего отца. Это вторая программа абсолюта, кто не знает. Вот, но два варианта, первый возможный. Практика. Итак, мы возжигаемся всем накопленным синтезом. Мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин, возжигаясь их огнем. Переходим в зал и в Дива 4032 изначально вышестоящей реальности. Становимся перед Кутхуми и Фаин. Настраиваемся на них, синтезируемся нашими хум с хум аватаров. Истяжаем синтез синтезов изначально вышестоящего отца. И возжигаемся синтезом синтезов изначально вышестоящего отца, вмещая синтез синтеза в нас. Далее, углубляя синтез отцом, с аватарами синтеза, мы стяжаем прямой 19-й синтез изначального стоящего отца. Каждому из нас и синтезу нас заполняемся. И стяжаем форму ипостаси 19-го синтеза, выжигаемся ею. И возжигаясь и преображаясь всем стяженным, мы просим условия роста и развития совершенным головерсумом каждому из нас. Просим условия стяжания совершенного головерсума каждому из нас и синтезу нас. И синтезируемся с изначально вышестоящим отцом 4097 изначально вышестоящей реальным. Синтезируемся нашими хум с хум отца, переходя в его зал, становясь явленным перед отцом. Стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на явление совершенного головерсума, человека изначально вышестоящего отца. И разворачиваемся пред отцом синтезом любых накоплений. В первую очередь это накопление духа, а в вторую очередь это накопление мудрости и света, потом любви и энергии. Огня и синтеза накоплений у нас не так много. Это нынешняя жизнь. А мы сейчас активируем все наши накопления по всем жизням, насколько это отец позволит сделать. И синтезируясь с отцом, мы просим отца сплавить и сжечь те состояния нечеловечности, которые можно сжечь с точки зрения отца, без отработки физической, без проживания и переживание этого духа физическим жизнью. И настраиваясь на изначально вышестоящего Отца, мы стяжаем поедающий огонь изначально вышестоящего Отца. Какими бы мы ни были, где бы мы ни были, поедающий огонь Отца всегда выше. И может сжечь даже синтез наш накопленный. Он не сжигает абсолют и ядра синтеза пройдены. А вот накопленный нами синтез может переплавить, может аннигилировать, сжечь, если этого не будет соответствовать поедающему огню. И это только компетенция Отца. И проникаясь поедающим огнем, мы стяжаем совершенство человека, каждому из нас, и синтез у нас, ракурсом совершенного головерсума. Стяжаем 4096 пакетов совершенства человека ракурсом 19-го синтеза Отца. Выжигаемся. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, сплавляя какие-то матрицы в нас, мы не знаем это. Здесь проживать бесполезно. Нечем. Просто довериться Отцу нужно. Синтезируясь глубже с изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем прямой огонь совершенного головерсума каждому из нас и синтезу нас. Стяжаем прямой синтез совершенного головерсума каждому из нас и синтезу нас. Выжигаемся. Стяжаем саму совершенную часть голове, совершенный головерсум каждому из нас и синтезу нас. Выжигаемся. Стяжаем 16 выражений совершенного головерсума от пламени совершенного пламени Отца головерсума до Ивдива головерсума каждому из нас и синтезу нас. Это когда совершенные части выражаются друг в друге. Возжигаемся. И стяжаем синтез всех 4096 частей прямым огнем и синтезом совершенного головерсума. Каждому из нас и синтезу нас выжигаемся. И выжигаемся в целом совершенным головерсумом изначально вышестоящего Отца в каждом из нас. В котором идет автоматический синтез наших накоплений на явление человека изначально вышестоящего Отца. Речь о нечеловечности здесь вообще невозможно. Невозможно здесь оставить нечеловечность. Если будут какие-то нечеловеческие накопления оставаться и вскрываться, такое возможно. Это не будет входить в головерсум. Это будет ниже его находиться. Головерсум не вырастет, пока мы эти все накопления не переплавим. Он будет частично у нас фиксироваться, присутствовать. Можно сказать так, слабенько, пока полностью каждая часть не станет человеком, затем посвященным, потом служащим. Каждая часть каждого из нас. Вот и так до самого Отца. Ибо совершенные части рождаются только при истинном явлении Отца, истинном окском явлении Отца, изначальном явлении Отца. По-разному можно сказать. Вот. Но только тем, что соответствует Отцу объективно, независимо от нашего мнения. Без этого совершенные части невозможно. И они рождаются синтезом. Синтезом разных голограмм частей начинает складываться совершенной голове, беря голограммы души, если есть слово отца, образа отца, включая в себя голограммы чего там еще, ментала, ума, то есть, да, голограммы интеллекта, любых частей. Вот там, где есть какие-то первичные хотя бы голограммы, и где есть какая-то элементарная дееспособность. Но это все не в кучку, просто как накопление собирается, а голограммы синтезируются. Вот синтезируются, объединяясь отцом. И только вот этот синтез разных голограмм, а не сами голограммы частей, начинают закладывать совершенный головерс. А эти голограммы относятся просто к частям человека нижестоящим. Называется, что выросло. А в совершенном головерсуме растет только то, что соответствует отцу. Ибо человек с совершенными частями не может не выражать отца, ибо он таковым не будет потом. Это как раз и есть, наверное, тот человек эпохи, которого мы растим на следующую эпоху. Угу. Есть, молодцы. И проникаясь изначально вышестоящим отцом, мы просим у отца печать человечности каждому из нас. В совершенной голове выжигаемся. Это то, с чего начинается этот головерсум. Далее, синтезируясь изначально вышестоящим отцом, постижаем 16 синтезов изначально вышестоящего отца головерсумом каждого из нас. И стяжаем 16 эталонных голограмм организации отца в росте развития головерсума каждого из нас на перспективу. Вот сейчас смотреть и головерсумить невозможно этим синтезом. Он должен развернуться, примениться, чтобы голограммы организации Пивдива или организации отца у нас сложилось. Есть. И утверждаясь совершенным головерсумом пред отцом, мы эманируем огонь совершенного головерсума в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. Эманируем огонь совершенного головерсума в Авдивослужение каждого из нас, в частности, в Авдивоставрополь, или в те подразделения, где вы служите. И эманируем огонь головерсума в Авдива каждого. Благодарим Отца за это творение нас, возвращаемся в физическую реальность и выходим из практики. Теперь внимание. Почувствовали, как голову придавило? Это вот эффекты преображений, которые идут в голове, суть одновременно в нашем головном мозге. Преображения заложены крайне мощно. Не скажу, что мы прям усвоили огонь этих организаций. Это, скорее всего, будет еще одной темой, чтобы разного рода голограммы вошли в состав головерсума, чтобы мы могли его включить в жизнь, чтобы он был у нас применяющийся. Но для этого нужно, в общем-то, много чего еще развернуть, потому что на пустом месте эта голограмма не родится. Мы должны иметь в себе что-то, чтобы чем-то это вовне, вдиво это вовне, да, принимать в себя вот какие-то выражения отца. Причем делать это максимально объективно. Мало ли, что мне там показалось, померечилось, на что я там способен. Это просто к частям отдается. К человеку метагалактики, который все это доводит до соответствия отцу целую эпоху. И тысячу лет может, перевоплощаясь, совершенствоваться. Да? А здесь дается свыше только совершенный головерсум. Значит, он реагирует только на то, что от отца по-настоящему. Поэтому различать придется совершенный головерсум и головерсум. Пока вообще хотя бы головерсум слово запомнить и функцию это уловить. Видели? Вот, хорошо. Теперь смотрите, вопрос следующий. Он и простой, и сложный. Вот. А какие вообще голограммы и голограммы чего мы можем иметь в головерсуме? Как в части, так и в совершенном.
На да, что мы любые посмотреть? Виды жизни, то, что мы видим, окружающий мир, любую голограмму.
Вот перечислите, из чего это состоит. Виды жизни, что имеешь в виду?
Ну, окружающий мир, строение человека, строение Вселенной. То есть то, что вот ты охватил эфирными полями, взглядом, сложил уже. И вот эта вот картинка у тебя есть в голове. Переработала вот в знание.
Голограмма Миро.
Ну,
голограмма Миро, да? Ну, то есть смотрите, чтобы не изобретать велосипед, отец дает вам систему знаний, или лучше сказать, систему синтеза, которая называется философия синтеза, еще точнее учение синтеза. Учение выше всегда философии. И, в общем-то, по этому учению мы начинаем ориентироваться о том, что же происходит вовне, как меняется мир. Это когда приходит новенький человек со старым головесом внутри, он так смотрит на нас, некоторые говорят, да я это уже давно все знаю, не различаю. Некоторые говорят, с ума сошли, что ли? Да пошли вы подальше. Как-то мне тяжело терять мое прежнее представление о мире. Оказывается, он совсем не такой. Оказывается, он гораздо больше. Тут еще и работать надо, еще что-то надо делать. Да? Вот как-то вот лучше слинять старую систему жизни. Он влияет в свои старые накопления, внутри него сидящие же. Ну, привычно хочется смотреть своей рамкой, своими отчетчиками на окружающую реальность. Как-то спокойнее, понимаете? Поэтому некоторые из нас боятся вскрыть правду. А она-то есть, и все у нас работает потому, что у нас реально есть, а не так, как нам кажется. И поэтому мы сами себя загоняем в иллюзии. А потом героически их преодолеваем. Может, вообще их не допускать сначала. Хорошо, да? Вот. Поэтому следующий вопрос. Вот можно как бы условно вот систематизировать, да? Что, как голограмму чего мы с вами должны развивать. Прежде всего смотрим на себя самого. Мы по образу и подобию частями строимся, как и отец. Да? Вот. 4096 частей по максимуму. Плюс только посвящение, статусов, творящих синтез. Это не части. Это разные виды синтеза, разной глубины, которые, собственно, влияют на часть их, ну как итог материи, формируют. То есть определяя там разный функционал. Одно посвящение или 20 совершенно разный функционал человека будет. Совершенно разный уровень управления человеком будет, окружающей материей. Управление и созидание даже. Вот. Поэтому смотрим прежде всего на себя и ориентируясь в стандартах, как человек устроен по образу и подобию отцу, можно просто стяжать голограмму частей. Что мы сейчас и сделали в этой практике. Теперь вопрос, что с ними делать? Как они будут нам мешать жить или помогать жить? Вот. Тем более мы просили чисто такие человечные, углубить вот состояние человечности в каждой части, чтобы она вот именно не была подвластна влиянию нечеловеческих существ. Вот. Поэтому вопрос к вам. Что будете делать с этими голограммами? Что можно вообще с ними делать?
Я думаю, что они развивать. Должны
развивать и применяться.
Вот сами голограммы пока рано развивать, они очень высокого стандарта. Да?
Развивать части. Голограммой можно увидеть, какая часть развита, не развита.
Голограммой можно возжигаться. Да. И когда мы ей возжигаемся, например, синтезируясь с отцом, с аватарами, голограммой той же души. Для нас это будет очень высокий эталон, только голограммной материи выраженной.
Это будет ее развивать?
Это будет влиять на часть, и вы будете чувствовать, сама голограмма, как более высокая, будет определять, куда самой части душе нужно развиваться, чего в ней можно допускать, а что не стоит. Это будет выбивать из человеческого плана творения. Вот, и тогда, когда мы выжигаемся этой голограммой, мы получаем, что незаметный для себя такой вот вектор, заданный отцом, совершенствование. То есть все наши действия душою будут стремиться стать более совершенными, мы это сможем как-то где-то глубоко на уровне огня может быть прожить. Может быть, если научимся отследить. Пока почти никак. Вот. Но этот вот наличие голограммы дает очень высокий результат. Почему? Потому что это голограмма не человека метагалактики, а человека, который живет совершенством, это минимум человек, ну или высокий цельный человек. Это не. Он живет везде, он может жить разными материями, вот, но можно к нему отнести человека изначально настоящего отца. Человек высокой цельной реальности — это человек, вот вы служащие, когда вы развиваете части огнем служения, именно в этот момент у вас вспыхивает человек, живущий ракурсом одной реальности, 4022. Изначально встающим в реальность. Хотя это выше, чем 1024 метагалактическая, но это еще не все. Вот. А получается, что имея вот этот совершенный головерсум, да и все остальные совершенные части, мы сразу начинаем относиться по огню этих частей к человеку, который живет рядом с отцом, как человек изначально настоящего отца. Человек этот начинает быть дееспособным, когда у нас есть программа абсолютно изначально настоящего отца, еще лучше части по изначально настоящему в реальности. Вот. И тогда у нас какие-то эффекты, результаты появляются. Пока нет абсолюта и частей по изначально настоящим реальностям, очень сложно что увидеть, достичь результата. Значит, понимаем это и стяжаем. На пустом месте ничего не рождается. Есть такое? Есть. Хорошо. Это вот эти голограммы. Какое вообще значение голограмм мы имеем для нас по жизни? В чем оно состоит? И какими путями эти голограммы можно нарабатывать, растить? Зачем они вообще нужны?
Когда ты можешь принимать, наверное, правильные решения, видя вот...
Это мелко.
Они же эталоном являются.
Для человека метагалактики, да.
Они как установки.
Ну, вообще-то эталоном, да. Можно сказать, эталонность такая. Понимаешь, эталоны у ока. Это 13-й горизонт. Эти части выше, чем эталон. Вот так вот.
Получается, они с позиции 14-го года до горизонта,
да.
Как мудрости. Это же направленность вектора света.
Все эти части, между собой уже соединяясь, будут синтезировать все свои любые достижения. Это будет характеристикой полномочий нашей совершенства. Наша полная мощность совершенств в отце, ракурсом этих частей, будет выражаться каким-то объемом синтеза, которые будут давать нам права, применения, как-то нас позиционировать в иерархии, пред отцом, то есть характеризовать, но не накоплением духа, это уже никому не интересно, а чем? Накопленным синтезом, лично твоим. Хорошо? Вот этим будут заниматься эти части. Это очень серьезная часть. Мы их просто называем части, потому что другого слова нет. Это совсем не те части, к которым мы привыкли. У тех частей есть там все-все-все, и там могут быть накопления и нечеловеческие, и залетные, чего там только нет. Потому что весь дух, вот, который у нас есть, он теперь распределяется по стандарту человека метагалактики. Как минимум. Вот. И насыщает собой каждую часть. Атмический дух в атму идет, в седьмые горизонты. Там монадический дух в монаду идет. Ну и там что выросло, то выросло. Поэтому мы имеем человека, который еще устаивается отцом, который не иметь может 100% соответствия отцу. А вот человек совершенный уже обязан это являть собой. И вот сам вопрос роста совершенствами, это вопрос вот как раз того будущего человека, будущей эпохи, скорее всего, да, или сейчас очень высокого служащего, который живет рядом с отцом. Ну как можно жить рядом с отцом и не иметь то, чем ты его воспринимаешь, да? Невозможно. Вот на это нацелили совершенство, не только на восприятие, там еще и тела есть совершенные, и, значит, и действия могут быть соответствующие. То есть вопрос очень сложный. Пока мы идем путем стяжания сверху, когда нам просто дают то, чего мы долго еще не достигли бы сами. Ну и за это спасибо. А теперь наша задача после того, как дали что-то, допустим, часть совершения головы, распорядиться всем этим хозяйством. Вот мы учимся распоряжаться.
Получается, как раз тот потенциал, который дает прыгнуть выше, чем ты можешь.
Да, да, совершенно верно. Значит, вот эти голограммы того же совершенного головерсума, это огромная перспектива нашего развития, которая сейчас уже может складываться, по каким-то крупицам закладываться. Это не то, что будущее. Если дает отец сейчас, значит, сейчас что-то уже можем делать. Вот. И дальше, это голограммы, которые нас будут выводить в человека, который напрямую подобен изначально вышестоящему отцу, не обязательно живет в какой-то вот материи. Чисто человек метагалактики, чисто человек планеты. Да? Здесь и подобие отцу является, но одновременно он может что? Быть самим собой. Свободы воли полно. Как хочу, так и ворочу, так и живу. Вот поэтому там в частях, что выросло, то выросло. В совершенных, в общем-то, только то, что закладывает отец. Отец заложил эталонный головерсум, он и разный у каждого из нас, вот, но он всегда выше всех наших накоплений. Поэтому, возжигаясь этими голограммами, как бы части подтягиваем. Иногда не проходя вот этот путь переработок, накоплений в частях, да, а сразу возжигаясь эталонной голограммой или голограммами совершенного головерсума, у нас возникает огонь, который нас на огромную перспективу так просто берет и переставляет в очень высокое качество человека. В целом мы жить пока еще не можем так, вот, тем более эта эпоха еще не пришла, но хоть что-то в себе воспитывать мы обязаны, иначе просто за нами никто не дойдет до этой эпохи. Разбредутся по метагалактике, там работа выше крыши, как некоторые будут эволюционировать миллиарды лет. Отсюда невыгодно. Видели? Mm-hmm. Вот, что дает. Значит, голограмма – это проект будущего. Этот проект очень высокий, то, что мы заложили. Есть такое? А как применяться этими голограммами вообще головерсума? Соображаем, ищем. Частично мы уже сказали, это возжигаться, да? Вот этот огонь будет помогать нам найти такое правильное действие, чтобы головерсум развивался. Если мы чувствительны к огню, если мы можем, проживая его, найти, куда он нас ведет. Это вот к психодинамике действия относится, но это вот перспектива наша, тоже будем осваивать. Вот. Как еще можно применяться этими голограммами и головерсумом?
А вот взаимодействие частей. Во взаимодействии частей именно сложенность процесса тоже голограммы можно рассматривать. Я имею в виду, что если мы берем тел личность, да, и развиваем ее в дивности.
Угу.
Ну, то есть процесс через голограмму. То есть содействие всех других частей в этом состоянии. То есть ракурсом, наверное, правильно.
То есть каждая голограмма будет как бы подтягивать разные наборы частей, систем, аппаратов, да, чтобы что-то совершить.
Да.
Может быть, да, может быть. Тут не поспоришь, все объективно. Вот.
А вот такой вариант у нас кубы созидания есть и в частных зданиях.
Ну, скажем так, мы переключились больше на кубы творения. Вот если уже затронули эту тему, нужно ясно понимать вообще, что произошло. Вот кубы созиданий, они накапливают в себя и синтезируют вот между клеточками, простраивают связи основами. Где основа — это то, что исходит как огонь направленного действия и соответствующих начал творения. Это вот 11-й горизонт так живет. Вот. А куб творения, он не основы накапливает в каждой клеточке, а минимум начала. Минимум начала, а то еще и синтезность, с которой начало разворачивается. Вот. А помните, мы говорили, начало — это определенность от отца, что есть что в материи. Да? Вот. Это умение простроить разный синтез начал начало нас приводить к результатам синтеза. А кубы созидания, сколько лет мы не бились с ними, через синтез разных основ, не мог нас привести к развитию человека. не получалось. Понимаете, куб созидания, он зависит от тех начал, которые у нас есть. Мы на них должны опираться. А как сами начала накопить, чтобы их было больше? Для метагалактики их нужно очень много. Понимаете? И вот тут возник вопрос того, что нужно просить у отца. Инструмент внешней помощи для нас — это куб творения, который не есть куб созидания, но в который попадает. Мы, с одной стороны, отдаем ему свои накопления, включая его как инструмент применения. А его применение заключается в том, что он нас же и творит. То есть куб творения творит нас с вами, когда мы становимся, эманируем свои возможности. Но с владыкой задаем программу деятельности этому кубу. Он же не живой субъект, он предмет, объект или предмет. Вот, когда мы задаем это направление развития, вот, у нас куб творения творит нас же самих.
Как раз там будет как талон.
Нет. Кубы творения на 12-м горизонте. И голограммы сюда не будут относиться.
То есть именно воспользоваться.
Да. Куб созидания у нас никуда не девается. Вот. И голограммы могут генерироваться кубом созидания, но неэффективно. Это будет неэффективная голограмма. Вот поэтому мы как-то сворачиваем деятельность с кубами созидания, хотя они есть, они никуда не меняются, не деваются. Переключаемся на кубы творения. Принцип понятен? Угу. Вот. Я думаю, что мы не потянем сейчас работу куба творения. Вы и так уже мозгами немножко сплавлены, да? Тут просто ничего не усвоится. То есть перегруз тоже нехороший. Вопрос в том, что, допустим, один из методов, если продолжая тему, развития головерсумности у нас, в том числе и совершенного головерсума, а также для чего нам, собственно, сам совершенный головерсум, чтобы мы физически стали совершеннее. Вот один из вариантов этого роста совершенства — это та же практика эталонов. Только мы на 11-м обычно изучая эту практику, берем ее в таком очень простеньком варианте. Ну, когда мы, ну, вот, просто эталон там печени пришпандорили, эталон сердца, эталон мозгов, там, не понимая, чем это завершается, не умея это все отследить. Ну, в общем-то, для 11-го синтеза, когда он впервые проводится, то нормальное явление, да, вот, все по возможностям. Вот. А нам нужно увидеть, что есть у отца и у аватаров, например, море и свет, да. Например, ну, Александра Томилу, третий горизонт, да? Есть, кстати, у Яромира Ники, но в принципе у всех 16 пар аватаров синтеза есть эталонные какие-то проявления для человека, эталоны чего-то. Это могут быть эталоны посвящения, да. В практике эталонов стяжать такое-то посвящение, вы меня простите. Во-первых, нужно еще суметь вместить его, как следующее. А с другой стороны, нужно уметь им потом применяться. Вот. Но все начинается со стяжания и принятия того огня, который эталон несет. Эти эталоны, они индивидуальны обязательно для каждого. Их очень много, вот сколько, смотрите, у нас частей, в них систем, аппаратов, частности, да. Потом, что еще учитывается, мировость, четыре мира, как эталоны есть для каждого из нас. Эталоны четырех мировых тел, так сказать можно. Эволюции, которые можем впитывать в себя и организовываться ими эталонами, да. Ну и разные реальности метагалактики, где есть отдельный вид материи, внешний для нас, она и сопряжена с частью, одновременно внешняя, где можно стяжать, ну скажем так, голограмму синтеза части с реальностью. Видели? И тогда мы и никому не мешаем, и одновременно творимся, называется, да? Вот. И таким образом перед нами открывается возможность каких угодно эталонов, только голограммных эталонов. Все эталоны учителя синтеза. Здесь идет особая речь о голограммных, вот, эталонных голограммах даже будущего нашего человеческого развития. И вот когда мы можем при определенной подготовке, например, с владыками, стяжать эти голограммы, у нас идет что? Мощное формирование помимо материи. Потому что каждая голограмма — это проект итоговой материи. Понимаете? Вот. Поэтому ходите стяжать те же эталоны чего угодно, физических систем, эфирных систем, астральных систем. А кто на что сподобится?
Получается, тогда можно условия жизни тоже простраивать. Я вижу жизнь вот так вот, голограммно, да? Или какое-то действие в жизни, или ситуацию вот так вот, да?
Можно простраивать. Второе направление. Отец с матерью, помните, говорили, занимается устройством внешней реальности, то есть материи. Чем строится с точки зрения головерсумности внешняя реальность у матери? Как это называется?
Экоматами.
Экоматами, совершенно верно. Чего стесняетесь? Экоматами. Вся материя матери, когда она организуется, она обустраивается экоматически. Где в огромную, сложную, комплексную, скажем так, объемную голограмму, как эко-мат, как матика дома, часть материи дома, да, заключенная в какой-то вот, ну, пакет условий. Вот, вот эта огромная голограмма, глубокая очень, она предполагает, что мать, разворачивая эти голограммы по планете, определяет, какие существа она развивает, какие она прекращает развивать. Есть отдельные виды животных и растений, которые вообще уходят из проявления, потому что на планете они не особо приживаются, потому что они как-то не то символизируют. То есть это все у матери нужно спрашивать, я не знаю этих вещей. Но то, что это не случайно, это да. Вот. Нам нужно увидеть, что весь мир — это есть, по сути, экоматы, ракурсом, допустим, 19-го вида материи. Экоматы, где человек может проникать в разные виды экоматов. Ответьте, пожалуйста, зачем?
Созидать вместе.
Да ладно. Есть чем?
Помогать советам. Не советуем.
Нужна нам развивать. И ей нам наша помощь.
Ну да, не советуем.
Человечность развивать.
Не, ну как видишь, что где-то там...
Экомат... Нет, смотрите, экоматы... Это огромные матики и матрицы дома одновременно, да? И вот. Где, например, на любые предметы, объединенные по какому-то своему роду, не на каждый предмет, а группу предметов, в материю, типа стулья, столы, камера, это техника, да? Вот. Есть свои пакеты экоматов эталонных у матери и у отца, или у аватара. И вот есть экомат стульев, я уже о нем говорила сегодня вначале, да, где собраны все виды стульев, и от того, как там какие-то условия отстроены, будет зависеть, как вообще стул будет присутствовать. Он будет функциональным или он будет не особо востребованным, например, да. Вот, есть экомат разных видов животных, только таких крупных, крупных видов растений. Есть экоматы климатические. Кстати, они как-то связаны с фракталами. Я это не могу сказать честно. Тот Мячеслав такую мысль сказал, но ты понимаешь, что нужно подумать, наверное, над этим. Вот. А что такое фрактальность, я думаю, вы понимаете, да? Или не знаете?
Скажи. Так, отдаленно.
Примерно на причинном уровне материи. Где-то вот причинность там присутствия, реальность неважно. Вот. Собираются вот разные виды творений отца. Как одно целое. Вот. И строится из этого фрактал какого-то явления. Нам с этим знакомы еще, спасибо, в области здравоохранения, сейчас поясню. Где, представьте себе, что какой-то вот фрагмент допустим, берется ромбик, самый простой вариант, или треугольничек, ну, ромбик говорит, да, делится, ну, хотя бы на 4. И получается потом на 4 ромбика. Потом эти 4 ромбика углубляются, делятся каждый на 4. То есть там число деления тоже имеет значение. Можно на 2. Тогда получится 2 треугольничка. Да? Каждый треугольничек еще по-своему делится. И так далее. И вот эта вот картинка в картинке, которая по масштабу уменьшается или наоборот увеличивается, это называется фрактальная картинка. Вот. С точки зрения причинности, вся материя внешне и внутреннего человека, она основывается фрактальным. Ученые сейчас начинают изучать это явление, и даже строятся разные прогнозы и диагностики, методы диагностики, опираясь на разные фракталы. Например, в перинатальной медицине, когда изучают состояние плода, есть просто метод исследования плода путем подсчета там количества сердцебиений. Качество сердцебиений там сложно уловить. Вот. Но ценность и прогноз по вот этим всем исследованиям чисто вот линейный съем частоты сердцебиения плода, он мало имеет значения. Почему? Потому что не только частота сердцебиения определяет состояние плода. Понимаете? А еще нужно много дополнительных факторов учитывать. И когда взяли, именно применили метод фрактальной диагностики сердцебиения плода, вот когда есть вот эта линия, сканируют эти все сердцебиения. Вот. И в этой линии в каких-то промежутках времени идет повторение каких-то вот частот сердцебиения, потому что там не ритмичные плода сердцебиения. Да? Вот. И когда этот рисуночек повторяется вот на каком-то отрезке, потом внутри него он дробится, и в каждом сегменте это то же самое повторяется. Примерное слово. Изменение, динамика сердцебиения. Внутри него там еще дальше это все дробится, повторяется, то это получает, дает нам фрактальную картину. Если она выдержана корректно, состояние плода стабильно. Если она выдержана с изменениями, то есть фрактальность не выдерживается, да, то это значит, что-то идет не так, идут какие-то изменения. И ребенок, как правило, страдает. То есть цены этой диагностики выше 80%. Это очень высокий процент. Больше, чем 80% совпадает вот результаты анализа с реальной картиной. И по этому состоянию решают, насколько быстро там нужно оказывать помощь ребеночку и маме. Понимаете? Другое направление. Есть, я некоторых ученых замучила этими вопросами, но дело в том, что пока это очень сложный метод, потому что это аж причинная материя, ее сложно принять. Она ментальному анализу не поддается вообще никак. Вот. И есть такое наблюдение, что берется вот какой-то вот экомат территории, ну скажем так, комплексно вся, все пространство территории, причем такое многомерное. Вот. И все в этом пространстве соподчинено одной фракталу какой-то формы. Для того, чтобы было понятнее, есть, допустим, географические изгибы рек, берегов морей, океанов, каких-то гор. Потом есть динамика климата, динамика урожайности, динамика всплеска человеческой активности. Вот. Какие-то динамика рождаемости на территории. Динамика смертности одновременно. И если нарисовать эти кривые за определенный период времени, они все будут во взаимосвязи иметь один фрактальный рисунок. Понимаете, вот так вот материя творится до физики и многообразия. И тогда по этому рисунку, если ученые его правильно вычисляют, можно прогнозировать там вот, во времени, это там 2 года урожайные, а по фракталу дальше спад идет. Да? Нужно иметь в виду, что сама природа, вот так вот динамия, она что предполагает следующий год отдыха без урожая.
Как рисунок времени.
Здесь и время наверняка, может, ну хотя время это уже огонь, сложно сказать, есть время выше, чем пятерка, поэтому это работает в синтезе 5 материй. Дальше неизвестно, я пока ничего не могу сказать. Вот. И вот получается, вот такие прогнозы даже могут делать экономисты, вот в том числе по и урожайности, по разным всплескам там какого-то производства продукта, почему угодно. Поэтому это имеет очень высокую точность, потому что это не только физический прогноз, а еще и причинный прогноз. Мы не знаем причин всего этого, еще не дорастают, но это серьезно. Вот. Или, допустим, мы были с ребятами на Байкале, нас там водили в музей, который, с экскурсоводом, в котором был кандидат наук, он очень глубоко занимается Байкалом всю жизнь, там и под воду уходил в исследования, а сейчас тоже, видимо, его с возрастом просто ведет экскурсии, там что-то еще по мелочи делает. Вот. И когда мы у него спросили, а вот эти метод фрактального анализа вы применяете для изучения вот этого биоценоза, этого озера, вы теперь понимаете, о чем речь, да? Он говорит, это очень сложно, мы пока не готовы это делать, поэтому практически не применяется. В экономике это действует, в финансовой системе эти методы применяются. Просто у меня сын в этой области, он знает эти методики. Вот, то есть это вещь очень интересная.
В психологии применяются картины фрактальные, всевозможные люди на всей земле уже.
Да, но это мелко. То, что там делается, это не то. Это не анализ фрактальный.
Это не анализ, это просто как бы психологический какой-то
мелкий. Понимаешь, из этого никаких выводов не делают. Поэтому пользы этих экспериментов не видно. Мы вот обосновать, осмыслить эти вот человеческие восприятия фракталов разных не можем. Так, чтобы еще было понятно, например, легкий человек — это своеобразный фрактал, да? Вот как гроздь винограда. Две грозди винограда, там одна чуть-чуть с изменением, левая легкая отличается от правой, да? Потом делится на разные сегменты, несколько сегментов, и каждый этот сегментик повторяет большой в целом, внешне. Потом тем меньшие сегменты делятся еще на меньше. И так идет деление, знаете, когда грозди вот так вот вырастают, разрастаются, и вы просто забейте, загуглите фрактальные рисунки, вы поймете, о чем идет речь. Вот. И таким образом, собственно, человек получается устроен фрактально. Один из уровней организации материи — это фрактально. Почему я вам ее говорю?
Так получается, если вот огнем, да, допустим, ты не то чтобы влияешь, а заполняешь какое-то там решение вопроса вот в этом маленьком сегменте времени, то результат можно проецировать, получается, на большое
время. Кстати, исторические фракталы, знаете, в чем? В маленьком сегменте жизни, в маленькой своей жизни Ева откусила не то яблоко, повелась. А вот спроецировалось это все на все время эпохи и влияло на всех женщин, которые отрабатывали ее проблемы. Потому что это фрактальным именно принципом спроецировалось на разные ситуации в будущем времени.
Это вот получается к вопросу того, когда вот как момента, может быть, управления материей нет, когда мы точечно влияем на какой-то объект, именно на точечный, ключевой, который дает результат на большую картину.
Да. А если мы говорим об управлении огнем, то это управление выше фрактальности. То есть получается, мы можем влиять на фракталы, сдвигать их, преображать. И этим идет влияние на собственное развертывание любого типа материи у нас. В этом будет управление. Это не значит, что мы все жестко под фрактальными какими-то вариантами сидим. Нет. Это нельзя допускать, иначе у нас никакого развития не будет. Дошло. Мы имеем, знаете, такое слабое как бы отголосок и восприятие этого, вот когда складываем такой вот образ, матрицу, есть реальности метагалактики. Каждая из них 16 тысяч чем-то там присутствие имеет. И в этих каждом присутствии может 16 тысяч чем-то планов творения быть, да, или просто планов. Вот. И возникает у нас в голове некая такая матрица. Представляете, что вот эта подобная матрица... Ну все, я вышла из этой области и потеряла мысль. Но более простые вот такие вот матрицы у нас есть восприятие по жизни, где что из чего устроено. Это не значит, что мы сейчас будем какие-то... То есть это для управления очень важно. И именно когда мы стяжаем новые стандарты, вот, то у нас закладывается какой-то образ, к как устроена эта галактика, как устроены миры. Это не только по форме внешней, как картинки в голове рисуют, это мелко. А еще активируются связки разных сутей, смыслов, а зачем это, для чего это, как это работает, каков замысел отца, куда он нас ведет тем или иным стандартом. Вот. Вот это все складывается как вот это такое первичное состояние голограммы в нас, вот, которое мы потом меряем все. Это не значит, что потом эти голограммы как фракталы будут делиться. Это только на пятом горизонте может начинаться. Выше там все свободно. И поэтому мы можем управлять теми же какими-то своими условиями жизни и учитывая закон фракталов, и одновременно идя более нелинейным, более многомерным путем, где наоборот сотворяются разные условия для материи, потом на каком-то уровне фрактально организуют всю материю. Там какие-то законы, которые мы еще не берем. Я чувствую, что они есть, но пока нет мозгов для этого. Понимаете? Тем более это многомерные фракталы. Это ничего, не то, что там на картинке нарисовано. В общем, посмотрите. Загуглите. Очень интересные вещи. Вот. А к чему я вам говорила о фракталах? Мы говорили о...
Экоматы, экоматические, да. Складывается материя.
Да. То есть вот экоматическая организация материи на высшей фрактале. Так, чтобы понимали. Вот, и у нас цель при работе с экоматами впитать матрично, голографически, разными способами, хоть чувствами, да, то, что сотворяет вовне отец и мать, для того, чтобы что? Взаимодействовать с этой реальностью более глубоко, на вот этом головерсумном уровне материи. И, в общем-то, выход к матери, тренировка с ее коматами уже метагалактическими, это все реально. Вопрос в том, что это нужно суметь сделать. Вот, это раз. Вот, поэтому, ну, как бы, практика с экоматами – это как бы нижестоящая или материнский ракурс разновидности практик эталонов, где мы не эталон в себя вмещаем, эти экоматы в себя не впитываем. Мы напитываемся их содержанием. А иногда вообще мы с ними, с некоторыми экоматами не взаимодействуем, потому что они настолько сложны, и мы не готовы там обменяться, потому что чисто впитать от них не получится. Мы всегда в обмен входим. Впитав что-то, мы должны что-то отдать, получается. А отдать туда нечего, ибо нарушим вот это хрупкое состояние, равновесие в этом экомате. И это может повлиять на всю, на какой-то вид на планете Земля, на какие-то череду событий каких-то. Если посмотреть по-настоящему, то мы с вами обычно на 11-м синтезе год знакомимся с экоматами такой вот природы. Животные, растения, там цветулечки, камушки, какие-то хомячки, бабочки, рыбки. Все, что нам понятно, привычно и так далее. То есть на 11-м синтезе, чтобы нас не расшибить сразу наши мозги, чтобы было как-то складно, это все есть. Но это не все экоматы, которые есть у матери. Есть экоматы человека. Есть. Когда человек, причем разные виды человека развиваются, для этого создаются условия. Какие условия для этого нужны? Социальные, культурные, да, допустим, какие-то светские условия, научные. Где сейчас эти условия мы ищем, куда смотрим? 16 организаций отца, как минимум. Стандарты в Дива смотрим, да? Что вообще отец задает? Вот. И какие условия и возможности пакетами, да, мы можем различать, чему-то обучаться. Вот постепенно вот этим соответствием пристраиваться к каким-то экоматам, вот, и, в общем-то, входить в них. Ну, скажу, что это развито. Я не могу до конца это сказать, потому что здесь нужно обращаться к матери планеты. Это, скорее всего, очень сложная тема. Не все темы сразу простраиваются в материи, и матери для этого необходимо время какое-то. Поэтому... Поэтому мы можем не попасть, нас могут не пустить в эти команды, чтобы вот это то, что хрупкое пока только рождается, что мы грубым своим присутствием не сдвинули, потому что это чревато для всей планеты. То есть на уровне вот этих материй, огней, нужно быть очень тонким, чтобы участвовать в этой работе. И этому придется учиться. Но перспектива это есть. Понимаешь, что мы вечно так будем позиционироваться? Грубые пришли, там чего-то глянули, что-то там смахнули, знаете, как слон в посудной лавке. Это определенный этап развития. Дальше будем развиваясь, утончаться и утончаться.
Вообще база будет.
То есть нужно видеть эту перспективу, просто набраться терпения. Да? Но, допустим, если работать, но насыщаться разными условиями автоматически полезно. Когда вы ходите к матери, настраиваетесь на какую-то реальность, и реальность, экоматы жизни этой реальности впитываете в себя. Вам входит база данных о том, что есть у отца и матери вокруг. Причем уже соединенная между собой голограммно или голографически. То есть смотрите, в чем разница экоматы и голограммы с голографией. Голография — это вот то, что там записано. Вот. А голограмма — это комплексная динамичная матрица, которая присуща и человеку, и окружающей реальности. А экоматы присущи только внешней среде, материнской, материальной. Но когда-то где-то говорила, что у отца тоже есть свои экоматы. Но представьте, что это экоматы высокой цельной реальности, в которой он живет. Это его материя, которая для нас сплошной огонь, который мы не понимаем, как он организован, и, в общем-то, пока это не по нашим мозгам. Вот здесь, кстати, для коловерсума очень важно вовремя остановиться, увидеть, что дальше рахической компетентности у нас нет, тему развивать нечем. Если пойдем развивать не по компетентности, уйдем в мудряк, сделаем еще хуже себе. Понимаете? Вот. Поэтому вот больше в экоматах я ничего не могу сказать. Какие они бывают, зачем они, вот каких вариантах, как с ними можно работать. Это к матери планеты. У нас глава Дева Ольга еще на этом специализируется, это к ней. И мы сейчас туда не пойдем. Я вот в Минске, в Кишиневе вела 19-й синтез. Мы пошли в ядро матери планеты, там с экоматами более широко ознакомились. А здесь просто вот какие-то другие задачи, нам это сейчас не нужно. Может быть, ситуация такова, что не нужно туда к матери идти, тревожить это все. Вот. Вот поэтому есть еще направление работы с голограммами, это эталонные голограммы. Вот. А, допустим, голограммное строение человека, материи человека, оно такое же, как и в стандартах. Вот. То есть части, есть крупные голограммы каждой части. Есть, допустим, системы частей. И есть эталонные голограммы всех систем частей. Еще самих систем может не быть, а голограммы уже могут быть. Особенно если у вас есть головерсу как часть. Дальше. Есть что у нас? Аппараты, голограммы аппаратов. Голограммы каждой частности есть. Это не вообще какой-то рисунок, да, вот, к которому мы привыкли, там, или какая-то картинка. Голограмма мысли логической, четвертой сферы ума, например, бывает? Бывает, но такая вот она маленькая, тонкая такая вот голограмма, когда она строится из энергии, света, духа, огня, и увидеть как предмет, а физично не всегда это возможно. То есть это могут быть голограммы ракурсом физического мира, тогда это воспринимаемо, и то сложно воспринимаемо. Потому что мы физику трехмерную привыкли воспринимать буквально, конкретно, максимум 4-5-6-мерных. Все остальное как-то вот уже неопределенно, взять нечем, чувствуем, что-то там движется, есть такое вот, что-то такое непонятное. Расшифровать нечем, образов не хватает, да? А образов не хватает, потому что материи соответствующей мерности еще не выросли. Причем в физике, в головном мозге. А расти это начинает тогда, когда мы стяжаем абсолют, когда мы стяжаем трансвизорные тела, кстати, когда программу омеги стяжаем, тогда это все начинает включаться. До этого нечем. Вот. Что еще может быть для человека в голограммах выражено? Комплексные, во-первых, матрицы какие-то или голограммы. Например, голограмма эталонного доезда туда-то, туда-то. можно ее стяжать у Влады? Можно. Они владеют головой, разумом, легко вам ее создают, грубо говоря, цепляют на голову, и ты чувствуешь, как правильно надо ехать. Твой мозг это улавливает, эти сигналы. Вот. Или голограмма эталонного вождения. Меня так владычица учила. Садишься за руль, голограмму возжигаешь. Я уже пробовала, как только я забываю этого сжечь, голограмму эталонного вождения, веду более расхлябанно. Это то, на что я сама способна. А с этой голограммой всегда идет более качественно.
Ну, уже, значит, профессионал.
Да, то есть... Нет, это не в профессионализме дело. Без голограммы... Профессионализм, когда уже не нуждаешься в голограммах, они в тебе уже есть. Вот. То есть, получается, есть голограммы каждой профессии. Эталонные причем. Можно их просить стяжать? Можно. Голограммы воспитания ребенка можно? Можно. То есть любые темы, которые у нас возникают по жизни, могут быть сложены и всегда складываются на самом деле голограммно, а потом это разворачивается в материи у нас, набором наших движений, каких-то чувств, состояний, действий, которые, собственно, и ведут к реализации этой голограммы. Мы получаем продукт какой-то, соответствующий этой голограмме, или внутри нас какое-то качество, какой-то вариант профессионализма, когда идет реализация по физике этой голограммы. Вот. Тогда про нас, можно сказать, состоялись профессионалы. Вот. Или же это продукт внешний. Набор условий каких-то внешних, которые складываем, достигаем, можем достичь собою. Видели? Вы условиями только пользуетесь, и они вас пользуют. Или вы условия сотворяете и управляете ими. Чтобы сотворять и управлять, хорошо, полезно голограмму иметь. Так вот, смотрите. Если мы начинаем эти голограммы, как эталонные, на разные дела стяжать, у нас они включаются в состав нас голограммно, в состав всех других голограмм, которые у нас есть, и начинают что? Действовать. Они начинают проявляться. Они начинают, собственно, сотворять, доводить нас в эти голограммы до физики с теми всеми условиями, которые в голограммах заложены. Реализация голограмм идет. Тогда наша физика отстраивается более качественно. Навыки, умения, права созидания. Отсюда голограмма посвящения есть эталонная, куда в это посвящение уже включены все права созидания, необходимые для этого посвящения. Посвящение может вспыхивать на минимуме прав созидания, а может жить посвящением на максимуме прав созидания. Эталонная голограмма – это всегда максимум прав созидания на разной тематике, чтобы это конкретное посвящение у вас было. Как развивать? Можно? Можно. Все что угодно можно. Мы когда-то, когда занимались практикой эталоном с ребятами, то увидели, ну, с врачами, то увидели, что смена голограммы – это своеобразная хирургия. Когда выбрасывается, отрезается, ну, отсекается, сплавляется там, с помощью отца владык. Какой-то кусочек нашей биологической материи ракурсом голограммы, вот, и при этом вставляется что-то другое. Принцип чего? Трансплантации. Ну, это хирургический метод. Есть такое? Есть. Значит, что? Хотите по этой теме? Какие у вас вопросы? Как вы будете развиваться?
Сила голограммы. Вот, ну, например, голограмма здоровья или, к примеру, сила вот голограммы. Это с чем она будет связана? Ну, это то же самое, как эталон, да?
Смотрите.
Голограмма экономики нашего Ставропольского края, мы запросто, если у нас сейчас наука идет.
Давайте увидим такую вещь, к примеру. Есть то, что задает отец с матерью, эталонная голограмма. А есть то, что в нас развивается, называется, что выросло, то выросло. Вот. И мы хотя и стяжаем какие-то эталонные голограммы, стараемся по максимуму, на все не настяжаешься. Это раз. И вот это вот уже специфическая, идентичная только каждому из нас голограммная компоновка каких-то качеств, свойств, видов возожженности, достижений, она не, знаете как, в команде она не может стяжаться. Это вот только индивидуальная работа у вас должна быть с аватарами. И степень реализации этой голограммы, степень ее, это один вопрос, как вы ту голограмму, которая есть, можете довести до офизичивания, чтобы она в полной мере проявилась. А второй вопрос, насколько сама голограмма простроена у вас. И это касается человека каждого, это касается региона. Есть ли вообще голограмма экономики у региона? Небольшой вопрос. Потому что территория какими, с какими видами материи живет? Не больше 8. Дошло?
Во-первых, наверное, территория больше экономатов будет подходить рабочим, чем голограмма.
Ну, экоматы. Акомат — это акомат, это к маме, виды жизни, виды растений развиваются.
А что туда не социальные такие факторы не будут?
Вот у меня вопрос, насколько... Вот понимаете, я вам начала про разные другие виды акоматы рассказывать, а мне не идет эта тема. Скорее всего, они еще как-то вот на грани зачатия могут быть, или их может вообще не быть. Вот. Ну хотя бы вряд ли, потому что этот вид материи, он есть в природе. У человека, значит, внешний тоже будет, коллективная команда. Но вопрос, если они сейчас на этом этапе развития, большой вопрос.
Нашему дому дали развивать науку экономики. Mm-hmm. Вот я имела в виду, если головерсумно посмотреть, как ее можно развить на нашей территории. Ну там три дома, Королев, мы и Энергодар, по-моему. Вот мы развиваем науку, да?
Да-да-да.
Экономики. Если головерсумно посмотреть, как можно развить территорию, экономику, чтобы...
А чем ты будешь смотреть?
Головерсумно, в том и...
А что есть в головерсуме, чтобы это смотреть?
Ну вот я спрашиваю, можно это или нет? У меня это вопрос, не утверждение. Я думаю, что все возможно, если от отца. Вот это мой ответ.
Чем? Как?
Выйти к отцу и Савелия Баяна, как представители нашего подразделения, высшего теоретического общества, помочь Юлии Сиана, помочь развить науку в экономике, если у нас...
Понимаешь? Это все правильно, это все классно. Вопрос в том, что нужны физические носители этой науки, экономики, которые будут на физике это исполнять. Пока до физики некому будет это все доводить, вот, то все остальное будет висеть проектом, голограммами, но не реализовываться. Никто не отменит физического действия. Есть ли такие ученые-экономисты, которые могли бы эту голограмму воспринять?
Я думаю, что если бы мы взяли голограмму, как мы воспринимаем здесь...
Можно пошутить? За какое место ты возьмешь ее и чем?
Можно пошутить. Ну, вот как я вижу, отэманировали бы здесь, а люди...
Еще бы, если нечем взять, она в тебя не войдет. Понимаешь, не на что притянуть
восприятие.
То же должны быть какие-то или качества, свойства накоплены, знания, какие-то огни накоплены, да, специфически для этой профессии, или хотя бы ты профессионал, экономист, работаешь в этой сфере, или хотя бы ты ученый чуть-чуть в этой теме. То есть нужно что-то на физике, офизиченное в частях, как опыт, материя какая-то, которое бы смогло притянуть эту голограмму, иначе она просто не сможет реализоваться.
Хорошо, получается, если у нас в доме есть люди-экономисты, да, они могут это сделать.
Да.
Ну,
если элементарно. Тогда вот, да, у них самые высокие шансы развивать экономику региона, поскольку есть профессиональное начало, заложенное в их голограммы, в их материю, в их матрицы, как угодно это назовите, смотря как они развиты, понимаете?
То есть все равно это возможно.
У меня два экономических, но я поработала несколько лет экономистом, потом нет. Вот как, чем я, да?
Нет, человек, который, да, он профессионал. Экономист, он понимает. Мы, сколько бы ни хотели, у нас мозги не профессиональные.
То есть можно все равно, пусть даже что-то он недопонимает,
но
с владыками можно, да, помочь даже в
таком. Очень маленькая такая обнадега. Если у вас есть высшее экономическое образование, вы его получили не просто так, не за даром, не за деньги, а обучаясь этому, да, то у нас такая, к счастью, система высшего образования, когда начало профессии закладывается. Вот. Даже если у тебя мало опыта, ты можешь начинать применяться этими началами, например, экономиста. Но вопрос, что такое экономика? Тут еще с этим нужно разобраться, потому что здесь мало подойти старой школы пятый раз к экономике. Вот. А нужно с точки зрения дома отца увидеть, что есть экономика в доме, чтобы где-то увидеть сопряжение того, что ну, правильно экономика пятый раз развивала, а где-то увидеть, чем она ограничена была, что не увидели экономисты в свое время, чего не могли увидеть и взять. По сути, экономика – это ну, управление домом на основе знаний дома. Это система организации материи дома, когда ты знаешь стандарты, законы дома и материю окружающую организуешь так, как в доме у отца принято. У нас пока экономика идет спонтанным путем, непонятно как. Более того, когда наши специалисты, экономисты и синтезеры одновременно посмотрели, какие есть столпы экономики, на чем они основываются, они увидели, что она вся демонская. Она не нацелена на развитие человечества. Поэтому она не имеет продолжения. Сейчас у нас полный ступор и тупик во всей экономике мира, потому что нужно менять рельсы, нужно менять, разворачивать ее в сторону человека, потому что весь дом работает на то, чтобы с отцом сотворять человека и человечество. Развивать материю с учетом человека, а не кому-то в карман, непонятно для чего, чисто для собственной выгоды. Это эфирный принцип жизни.
Потому что экономика сопряжена с понятием деньги, а там, где деньги, то есть, соответственно, и раздел.
Ну, получается, деньги выводятся просто из потребностей человека, как в офшоры, если можно представить так, и они не идут на создание цели, которые нужны человеку, ради чего она их делает. То есть цели человека нету. Изначально не было такой цели. Потому что сначала мы строили государство великое, могучее, потом человек всегда требовал.
Ну, по крайней мере, экономист с вашими экономическими мозгами, я прошу прощения, так я скажу, и знаниями смогут простроить те законы вместе с иерархией, с аватарами, которые помогут сейчас нашей территории.
Ребята, вы поняли человечества направление, да? Да. Основание. И синтезовое суждение введем.
Кому-то надо дать.
Ну, в любом случае, вот эти задачи стоят перед служащими как конкретные задачи служения. Вот вопрос, куда мы служим, чего мы достигаем служения? Светлого будущего. Где оно светлое будущее? У отца, все знают это, да? Папа, дай нам кусочек светлого будущего. И как в пятой расе. Папа, дай, папа, помолись, помолюсь тебе, поэтому ты мне обещал чего-то там выдать и так далее. Индульгенцию или еще подобное что-то.
Я тебе кролика принесу.
Вот, понимаете, вопрос отношений с отцом-то тоже по-другому рассматривается для человечества. Это светское деловое общение, где задача отца в материи, творение этой материи становится нашими напрямую. Где мы частично вместе с отцом, каждый по своим возможностям что-то решает. Вот, поэтому, знаете так, служить для того, чтобы вот чего-то там было непонятно что и кому-то, это прислуживать, это тупое действие. Я буду прямо все своими именами называть. Это никогда не будет человека развивать, это быстро надоедает, перестает быть интересным. И что такие служащие в кавычках сбегают, потому что они не поняли тренд, вот эту вот идею служения, вообще зачем это явление отец создал.
Для того, чтобы надо прислуживаться, конечно.
Да. Да, это вот все о том же. Вот получается, мы с вами должны это все развенчивать, и наш же курс служащего, и у нас третий синтез из 16, формирует в нас служащего по-настоящему. Формирует в данном случае головерсумным восприятием того, что есть вокруг, в том числе это и голограммы будущего развития нашей материи. У самого отца есть такие голограммы, да? Вот, и можно просить отца как-то вот помочь нам хоть чуть-чуть этих кусочки голограмм усвоить, и потом побежать, развивать. Да, это все реально. Вопрос в том, что этим заниматься надо. Тем более у нас этот курс совершенно новый, опыта еще мало, работы с совершенными частями. Ну хотя бы с частями, вот типа головерсума, работать нужно. Но это 51-я часть, понимаете, она будет реально стяжаться на 4-м курсе. Это очень сложная часть. Поэтому нам сейчас сложно. И мы берем так приблизительно, что есть головерсум. Больше подходим внешне, какие голограммы он с собой может нести. Видели? Ваше предложение. Что вы хотите от своего служения 19-м синтезом? Странно, обычно такой вопрос не ставит отец на синтез, владыка тоже. Вот. Попробуйте сейчас сформулировать.
Качественное применение полученного.
Научиться применяться тем, что отец дает.
Да.
А брать научиться.
Да, овладение именно вот этой технологией, методикой, да.
Техника. Вот смотрите, какой уровень он задается этим курсом. Совершенные части, они развиваются 16 аватарами синтеза. В данном случае совершенный головерсум ведут третий пара аватаров Александр Томила. А 16-ю совершенную часть будет вести Кутхуми и Фаи. То есть есть такие вот стандарты. Вот. Но в целом применяется вот это совершенство частей для того, чтобы маленькие кусочки совершенства достигнутых сложить. Из этого сложить полномочия человека, кто человек от отца такой, чем он обладает. А вот этим занимается владыка, изначально стоящий постась владыка, и аватары 14-го горизонта, море и свет, которые развивают мудрость, являют мудрость отца, развивают ее, да, вот, и которая занимается высоким цельным человеком. У нас 14 аватар, так называется, аватар высокого цельного человека. Вот. Или который, собственно, развивает изначально вышестоящего человека, изначально вышестоящего отца. Это вот тот сборный, итоговый вид человека, которым является сам отец, куда включены все нижестоящие виды жизни человека. И чтобы вот этот человек, как у отца, был полномочным, что-то умел, мог, опираясь на эти полномочия, строить какие-то планы, они реально были бы осуществимы, например, вот, он должен владеть этими полномочиями. То есть владеть тем, что он достиг вместе с отцом. Только объективно, истинно и владеть мудро. Мудрость как явление. Это всегда то явление отца, которое нас движет, сдвигает с прежнего планочки развития и ведет дальше. Вот. А значит, вот эти совершенства, когда мы их стяжаем, они обязательно собой несут эталон мудрости отца. Это с одной стороны. Вот. И с другой стороны, эти совершенства, они заставляют нас сдвигаться в своем развитии. Как какой-то вот надстройка над базисом или какой-то заданный эталонный параметр, который вас все время теребит, это будет уже сейчас третья совершенная часть вашей группы, да, который все время теребит и не дает спокойно жить. Нужно развиваться, нужно соответствовать, нужно углублять, уточнять. Вот это вот такую особенность несут полномочия совершенств и совершенные части. И вот море и свет собирают разные эти полномочия совершенств, чтобы вырастить в нас просто изначально вышестоящего человека, соответствующего отцу. Дошло? Дошло. Угу. Поэтому тема такая, серьезная. Она заставляет нас думать, интересоваться, что-то делать. Но в любом случае она никогда не оставит равнодушным, если вы вошли в эту тему. Это любая совершенная часть такой вот эффект имеет. Плюс растет мудрость. Почему мудрость нужна? У нас эпоха это требует. Помните стандарты? Человек что? У нас является собой сейчас два мира. Мир любви, мир мудрости, как физические тонкие миры. Вовне. Это значит, чтобы мир тонкий простроился, необходимо огромное количество мудрости человека. Дело в том, что ее стяжать просто нельзя. Ее нужно собой выработать. А это всегда применение по жизни. Это всегда как раз вот это вот действие, поиск всего чего-то нового, какого-то более адекватного выражения, состояния стяжания, эффективного там еще какого-то. Вот, чтобы не ограничиваться только тем, что я умею. Я умею ходить вот так, или я умею копать, я умею не копать. Это линейность, тут тонкости нет. Я умею по-разному вариативно чего-то достичь, это уже тонкости в человеке. Большая разница. И человек, изначального стоящий человек, куда ведут все совершенства, он должен, обязан быть мудрым и тонким. Это там и синтезность, там и все виды огней обязательно осваиваться, потому что без этого мудрость ниоткуда не возьмется. Мудрость нужно выявлять духом, она состоит из духа мудрости, вот, чтобы потом записаться результатом в свет. Но чтобы ее выявлять из духа, нужен огонь и синтез, среда огня и синтеза. И поверьте, пожалуйста, что у нас проблемы с мудростью очень большие на этом этапе развития. Нам очень ее не хватает. С одной стороны, любви не хватает, вот метагалактической любви. Не той, к которой мы привыкли. А сисяй. Вот. А любви как просто слиянности друг с другом, как с отцом. Вот просто этого не хватает. И на этой почве нехватки любви просто нет куда взяться и мудрости в том числе. Потому что каждый человек разобщенный еще остается. Вот это вот те первичные задачи, которые нужно нам в каждом внутри решать. У нас вот когда мы здесь все сидим, все понятно. Вот, вы не одна такая группа, и не самая худшая у вас ситуация. Вот, и представьте, да, что здесь все понимаем, соглашаемся. Здесь такая среда синтеза, вот когда вот по-другому-то и не возразишь никак. Вот, а выходим в жизнь, сбрасываем с себя все вот эти состояния здесь достигнутые, возвращаемся. Это мы сейчас на 40-м воскрешении входили. Вот здесь то же самое должно быть. Вот возвращаемся в прежнее привычное состояние. Ничего нового по жизни не делаем. Перестаем вообще заниматься синтезом. Ну, если появился. Спасибо. Вот. И вот что у нас получается? Откат к прежним состояниям. Какая тут мудрость? Да никакая. А прежнее состояние – это вот прежние автоматизмы вспыхивающие. Знаете, когда один дуб напрягается на другой, потому что тот по-другому живет. Потому что он не такой, какой ты считаешь, должен быть всем. А в природе такого не бывает, понимаете? Вот, и что вы? Гав-гав, кусь-кусь, а ты там не такой, я считаю тебя недостойным, а я считаю там так вот. Вот, а причем даже владыку иногда забываем спросить. И что получается? Нечеловеческая среда отношений снова нас захватывает. Вот. Поэтому мы сейчас пойдем стяжаем эталонные голограммы внешней материи, тоже подуставим. Вот. Метагалактики. Мы будем насыщаться теми голограммами, которые есть объективно в творении у Отца. Мы с вами чего там стяжали в первой практике? Эталонная голограмма частей, да? Теперь голограммы 16384 реальностей метагалактики, как материи, потому что она тоже имеет голографическую составляющую. Дальше потом 4 мира на всю метагалактику. 16 эволюций. Что еще есть в метагалактике? Что можно голограммно?
Виды жизни.
Виды жизни, да, тоже можно голограммно стяжать, да?
А, тогда 16 это материи, наверное, которые идут. Не матричная организация, вещества. Да?
Не, мы это не потянем. Это тоже можно, но при подготовке. 16 видов материи мы сейчас не потянем. У нас мозги сплинят, и знаете, когда застынет головец, он перестанет работать. Называется заклинил, переел. Нам нужен он рабочий. Практика. Итак, то есть мы голограммы эталонные, объективные, чтобы не у нас рождались, складывались, стяжаем сейчас. Итак, мы возжигаемся 19-м синтезом изначально настоящего Отца. Пожигаемся формой ипостаси 19-го синтеза. Синтезируемся с изначально стоящими аватарами синтеза Гудхуми Фаим. Переходим в их зал 4032 изначального шестающей реальности, становимся явлены пред Кудхуми и Фаим. Синтезируемся нашими хум с хум Кудхуми и Фаим. Стяжаем синтез синтезов изначального шестающего Отца. Просим помощь в стяжании эталонных голограмм метагалактики каждому из нас и синтезу нас в развитии головерсума как часть и совершенного головерсума в том числе. И проникаясь головерсумом владыки Кудхуми, мы синтезируемся нашим головным мозгом или головерсумом. Головный мозг — это на физике, а так головерсум. С головерсумом владыки Кудхуми, огнем мы не входим друг в друга, мозги не влазят, некорректно, а вот огнем объединяемся. И также направляем этот огонь владычице Фаим, синтезируемся нашим головерсумом с ее головерсумом. Входим в магнитный синтез головерсума, как совершенного головерсума в каждом из нас, с Кудхуми и Фаим. И просим поддержку и усиление усвоения эталонных голограмм метагалактики каждому из нас, в росте и освоении метагалактики каждым из нас, синтезом нас, в углублении восприятия и видения, в том числе метагалактики этим, и проникаясь поддержкой Кудхуми и Фаим, входя в магнитный синтез головерсумами, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом, устремляемся, переходим в зал изначально вышестоящего Отца. 4097 изначально вышестоящей реальности. Становимся пред Отцом. Синтезируемся нашими хум с хум изначально вышестоящего Отца. Стяжаем прямой синтез Отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас на встраивание совершенного головерсума в метагалактическую реальность, насыщение его метагалактикой Фа. И развитие головерсума этим обоюдно с метагалактикой. Головерсум сам может метагалактику развивать в обратную сторону. Мы сейчас пока так не считаем, не видим, а всегда этот процесс обоюдный, помните. И синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, Отец дает нам путем сверху, мы стяжаем 16384 синтеза голограмм, эталонных голограмм реальности метагалактики и усваиваем этот синтез. Далее, синтезируя с Отцом, мы стяжаем 16 синтезов изначально вышестоящего Отца как эволюционных синтезов. И впитывая 16 синтезов эволюции метагалактики Фа, мы стяжаем каждому из нас и синтезу нас развертывание в нашем головерсуме 16 эталонных голограмм эволюции метагалактики. Причем эти голограммы минимально насыщены у нас оказываются. То есть огонь Отца потенциально достаточно, а чтобы усвоить эти голограммы и ими применяться, воспринимать, их нужно развивать, их нужно насыщать разной базой данных. То есть халявы здесь нет. И проникаясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем 16 эталонных голограмм эволюции метагалактики, выжигаемся. Далее, синтезируясь с Отцом, кстати, для удобства разверните совершенный головерсум вокруг всего тела. От кто идет концентрация только на голову, там просто высокое давление возникает, и мы устаем быстро. Мозг отключается просто. Вот разверните головесум вокруг всего тела, где все тело управляет головесумом. Далее синтезируясь с изначальным мыслящим отцом, мы стяжаем 4 синтеза изначального мыслящего отца и стяжаем 4 эталонные мировые голограммы метагалактики Фа. Каждому из нас и синтез у нас, и выжигаемся ими. Мы с вами тему миров проходили, чуть-чуть эволюции реальности затрагивали на 18-м синтезе. Там поднимайте те материалы, там был достаточно глубокий у вас синтез. Вот. И проникаясь отцом, мы далее стяжаем 16 синтезов изначального мыслящего отца. Стяжаем эталонные голограммы видов жизни мы пока не сможем взять, а вот на этом уровне остаемся. И проникаясь стяженным, мы стяжаем цельность голограмм метагалактики как внешне окружающей нас реальности. Стяжая синтез всех имеющихся голограмм у нас в единое целое, чтобы у нас не было разрозненного восприятия, разрозненного действия. Все голограммы между собой в голове разуме синтезированы, каждая с каждой. По принципу все во всем. В голове разуме принцип дома обязательно срабатывает. Все голограммы иерархизированы обязательно. То есть голограмма сердца всегда будет под голограммой разума и так далее. Вот. И проникая всем стяженным, мы стяжаем у отца условия постепенного усвоения, развертывания голограмм в применении жизни. Какими-то маленькими фрагментиками, важно, незаметно это будет включаться. И освоение глубокого проникновения голограммного и голографического всей метагалактики у каждого из нас. Но эталон — это не значит, что реальная голограмма по нашему восприятию у нас заработает. У нас может не быть базы данных для какой-то голограммы. А вот эталон позволяет эту базу накопить. Поэтому различите, пожалуйста, конкретное действие головы разума, да? Не все возможно из того, что мы стяжали. И проникая всем стяженным, мы просим отца компактификацию нашего головерсума. Впитываем его всем телом, каждой клеточкой тела. И эманируем собою огонь совершенного головерсума в развитии его. В изначально вышитающий дом изначально вышитающего отца. Вы в дивослужении каждого из нас, в частности, вы в дивоставрополе. Эманируем огонь совершенного головерсума. Вы в дивослужение каждого из нас и вы в диво каждого. И мы благодарим Отца за это творение нас, возвращаемся в физическую реальность и выходим из практики. Мы с вами розу стяжали, я вообще не помню.
Нет,
да.
Это утром.
Утром, да. Ну, думаю, что так сложно усваивается все. Отдыхаем все равно 25 минут. В 19:15 продолжаем. Спасибо.
Спасибо.